Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гроня дров Сережа, в серебре нарожа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Давай все про снег. Все, на велике не холодно. Без велика, я без велика. Сегодня приедет садовник, заберет велосипед на дачу. Все.
А ой, Сергей, а вы же были в заряде в итоге?
Я не был в заряде. Я все время проезжаю по Раушской набережной напротив заряди. Я смотрю, там ноль человечков маленьких, которые там сидят.
А можно ли туда на велосипеде? Вот у меня вопрос.
Можно, пожалуйста. Но ты должна купить фэтбайк. Байк.
Это что?
Здесь напротив выходишь, вот сейчас я тебе расскажу, идешь в Beerbike и покупаешь фэтбайк за 30 тысяч по скидке. Скидка.
А что такое? Фэтбайк. А мы больше не
это велосипед
не котируется?
Это с толстыми шинами. Я тебе объясняю. Все, твой выкинь.
Зимой надо ездить.
Нет, почему? Велосипедов должно быть два. Один должен быть элегантный. По-настоящему такой гибрид, как бы дорожника, типа фикс, сингл какой-то вот такой вот. Фикс или сингл. Очень элегантный должен.
Второй должен быть тандем, я знаю.
Нет, а второй должен быть тандем. Спасибо, она перешла к политике. Значит, нет. А второй должен быть фэтбайк, которого вот такая вот широкая покрышка, такая полусдутая будет у тебя. Понимаешь, ты будешь так легко ехать.
И я такая буду в пуховике.
В пуховике, абсолютно верно.
Сзади будет Тимофейчик сидеть.
В перчатках мотоциклетных, причем, да. Чтобы если драться. Эти перчатки бывают обычные. Нет, перчатки бывают обычные, но ими в рожу не дашь никому. А мотоциклетные хороши, потому что там костяшки закрыты специально, чтобы можно было по роже дать.
Мама, дай воды сейчас, сынок.
Останавливаюсь, открываю рюкзак, свою костяшками воду.
Про погоду можно расскажу? Значит, понедельник. Это сегодня, что ли?
Сегодня 23.
Плюс 2, минус 1. Вторая цифра — это ночь. Вторник — плюс 1, минус 3. Среда — плюс 1, минус 3. Четверг — минус 1, минус 3. Пятница — минус 1, минус 3. Суббота — минус 2, минус 4. В воскресенье минус 1, минус 6.
Как курс доллара что? Прямо.
Это что, зима шеле уже, что ли?
Как-то ну да, мне, на кажется, 3 недели вперед.
Подлая, что ж ты подлая сделал? Как она на нас прыгнула, эта зима просто.
А вы не готовы были?
Я надеялся как-то на такой какой-то...
Принесет.
Нет, понимаешь, как-то на такой какой-то метросексуально как-то так проскакать все зайчиком, в курточке Юникло. Такой, знаешь,
ну, есть все шансы. Вы просто быстро передвигаетесь между машиной
и
подъездом
натопленным. Греться надо ходом, мать, как солдат греется, чтобы ты знала. Ты думала о том, что огромные массы мужчин, бабы да. Всегда в тепле сидят, огромные массы мужчин подолгу при разных обстоятельствах остаются на свежем воздухе. Вот подумай об этом.
Это когда-то было, сейчас нет, уже никогда. Все сейчас, наоборот. Все бабы остаются на свежем воздухе с детьми, а мужчины сидят в машинах.
Но в старые времена.
В старые времена было не так.
В старые времена огромные массы мужчин, в том числе миллионы человек, миллионы мужчин, ну хорошо, сотни тысяч, находились на свежем воздухе вообще все время. Понимаешь? Потому что бьется в тесной печурке огонь. В тесной печурке огонь. Это командирская это самое, блиндаж. Землянка.
Еще они были малограмотные.
А этих самых...
Не было...
А крестьян-то кто туда пустит? Он там где-то в окопе. Значит, я тебе объясню, почему. Ты можешь греться не только теплом. Человек может греться не только теплом. Существует четыре способа обогрева. Слушай, моя любовь к классификации...
Она... Это вы, ваша классификация,
моя
четыре классификация. Способа обогрева, или
да,
чья-то
я тебе моя, дорогая. Значит, на самом деле пять. На самом деле пять, слушай. Во-первых, первый способ.
Ой, дайте я угадаю, об женщину, да, первый способ.
Я умру, зачем? Зачем вы пошли? Зачем
вы? Мы задали сегодня такой тон, мы все рассуждали.
Гусарски. Гусарский
подход. Может быть, что-то интересное, кроме женского.
Ну, нет, зачем? Пуэр, безусловно. Слушай, не городи. Значит, есть несколько способов обогрева. Первое, ты заходишь в теплое помещение, да? Тебе не нужно обогрев. Ты, ну, в маечке, вот я в маечке, например, нормально все. Понимаешь, да? Это теплое помещение. Второй способ одежда. Ты одеваешься, там, 8 сантиметров пуха, понятно, да?
Да.
У меня есть куртка.
Ты которая... внутренним теплом.
У меня есть, нет, не внутренним. Не внутренним, это другой способ. Внимание, первый, теплое помещение. Второй, теплая одежда. Заходишь в холодную среду.
Но одежда не греет, греетесь вы, она просто удерживает спокойно. Ваше тепло.
Она удерживает, совершенно спасибо тебе, добрая, господи, она училась в 4 классе. Смотри, дальше, у меня есть куртка 8 сантиметров пуха. North Face. 800. Значит, третий способ. Брюхом. Как собака греется? Собака. Ну, собаку, видишь, она спит на снегу.
Да.
А? Да? Как она греется?
Она как вы с 8 сантиметрами примерно.
Нет. Нет. Она греется брюхом. Собака в мороз жрет в 2 раза больше. Она повышает метаболизм, жрет паскуда постоянно. Значит, если я в мороз, то я должен буду либо горох со свининой жрать, со свининой,
хорошо.
Либо картошку со свининой. И тогда я буду греться брюхом. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Картошку со свининой или горох со свининой. Все, я буду греться брюхом. И четвертый такой способ, а их всего 5, это ходом греться, ходом, как сукин кот. Как на этот самый, на лыжах, понятно? Я же на лыжах бегал в -27, когда-то в детстве, на Дальнем Востоке. Mm. Как? 2 свитера и побежал.
Да.
Почему? Греешься ходом.
Да.
От хода греешься. Так и тут. Надо быстро шкандыбать. Быстро, быстро, шлеп нога. Вот так, потихонечку. Но быстро. Быстро.
А ведь я куплю
через
этот
10 минут, мать, уже тебе тепло. Ты бежишь, и через 10 минут уже тепло. Через 15 жарко, елки. И прибираешь на работу, смотришь, тебе, с тебя пот капает. Это четвертый способ. И пятый способ, это уехать в приличный город.
Это где?
Ну, я не знаю где, но, например...
Пабло.
Ну, например...
Пуэбро, что там?
Пуэбро.
И сегодня, Пуэбро. Я сегодня в поиске...
Виньябаха. Да, Барселона.
Я открыла «Комсомольскую правду» и увидела на первой там, значит, полосе, ну, в смысле, на сайте, эту Марианну из сериалов. Помните, была такая...
Марианна — это героиня Франции, которая показывала сиськи в 1871 году на баррикаде.
Я уже забыла.
В 1871 году.
Богатые тоже плачут.
А, я думал, что в Париже. Ну, хорошо.
Да. И прочитала, вы не представляете, с большим удовольствием про нее статью.
Правда?
Что да. Как у нее дела?
Значит, Барселона.
Да.
+21. Сегодня +21. Я говорю про Барселону. Значит, завтра +23.
Барселона? А там каталонцы далеко?
Ничего страшного. Ничего страшного.
Вот у них там неспокойно, а у нас хорошо.
Спокойно у них там, спокойно. Смотри, значит, во вторник +23 в Барселоне. В среду +24. Ты не поверишь, в четверг +25. И, наконец, в пятницу +26.
Да.
В Барселоне. Сегодня, на этой неделе.
Вот тут начинается отличие, конечно.
+26. Понятно, что я говорю сейчас? Немножечко. Нью-Йорк. Можно про Нью-Йорк расскажу? Сегодня в понедельник. 22 градуса. Ну, когда они проснутся, будет у них 22 градуса. А завтра будет, вы не поверите, 22 градуса. А потом
как похолодает. Как у младенца в комнате, когда он выписывается из роддома.
Да. А в среду у них похолодает и резко похолодает до 19. Тепла, жары.
А ночью, вы не говорите ночью, вы, наверное, хитрите.
Ночью, например, в Нью-Йорке.
Угу.
Со вторника на среду ночью 19 градусов. 19. Секундочку, я тебе сейчас дам Барселону. Со мной не это самое. Значит, пятый способ согрева. Вместо того, чтобы жрать горох со свининой, дорогуша, можно просто уехать в Барселону. Значит, а в Барселоне ночью, ну, 13, 14, 15. Вот так вот где-то. 13, 14, 15. Свежо. Ну, а что, можно и курточку надеть?
Можно.
Ну вот, Вики Кристина Барселона, смотрела? Вот ты бы была одной из них, прикинь.
Что это?
Вики Кристина Барселона. Ты бы была одной из них, и этот самый испанец взял бы тебя в частный самолет и повез бы куда-то в ресторан, в горы.
Меня испанец?
Да, тебя испанец. Ну все. Она начала заикаться. Все. Ты мне лучше расскажи про Венецию и Ломбардию.
Венето. Да, они регулярно. Венето. Там есть сумасшедшие, друг да. Жирино. А можно так говорить?
Владимир Вольфович. Не вполне адекватные.
Да, у них там есть партия Лего Ломбарда. И они уже 40 лет существуют. Сколько вот Жириновскому, они ровесники. Столько этому, я забыла, как его зовут. Он все время в зеленом свитере выступает везде. У него такой неформальный вид, никогда не в пиджаке.
Да.
Вот, он там и в парламенте, и везде возглавляет эту партию. Они регулярно эти свои опросы проводят на предмет отделения все-таки севера от юга и далее, как сказать, галифе от сапожка.
Да.
Но никогда это не приводило ни к чему, естественно. То есть, и все равно, теперь на фоне испанских событий я так вздрогнула, думаю, не прольется ли там кровь итальянская. Хотя вот я только что в мае ездила в эту Венецию как раз.
Ты была в Венеции?
Да, да, например, да. Я была и в Флоренции, и в Риме, и в Венеции.
Можно сказать, я ни разу не был в Венеции.
Да?
Да.
Сергей, это такое...
Ничего хорошего, да?
Это Диснейленд для взрослых. Там идешь. Первый день, Сергей, вы начинаете встречать тех же самых японских и китайских туристов, которых мы уже сегодня утром видели. Вам все время кажется, что вы ходите по запутанному лабиринту. На самом деле, вы уже давно все обошли. Начинают повторяться мостики, знаете, как в «Призбой матрицы». Тебе кажется, что... Вот. Ты идешь, значит, ты с ними уже знаком, со всеми туристами, кто в этом городе находится. Значит, когда ты хочешь присесть, например, не по делу в ресторанчике, который еще пустой, готовится к приему клиентов в обед, там часов 12, например, еще рано обедать, то тебя могут оттуда согнать, как голубя непрошенного, и ты суетливо побежишь. То есть, причем итальянцы, которых я всегда знала как таких лучезарных, каких-то радушных людей, они там очень-очень деловитые, такие сумрачные дядечки, которым
на
уже...
На севере.
На севере, это там. Вот типично. Вот они деньги зарабатывают.
А еще более мрачные, на самом деле, Торино. Вот я знал людей из Торино, они еще более мрачные.
Такой Урал-вагон-завод итальянский.
Да, 100%.
А в Венеции сфера обслуживания, там никакого намека даже на радушие, за руку там провести, ничего. Там они говорят, вы обедать, если нет, то тогда нет. Мы хотели посидеть, просто устали, так долго ходили, а я купила фломастер, я рисую там, думаю, сейчас я сяду и скетч, как иллюстраторы делают, они каждую секунду что-то на салфетке рисуют. И я думала, сейчас я сяду, закажу свежий сок и нарисую что-нибудь на салфетке.
Меня Венеция называет негативное чувство.
Нет,
негативно.
Вообще,
у меня
я
лично.
Я все время себя спрашивала,
можно
что Бродский
нашел? Можно поделюсь с тобой?
Нашел,
ей плевать на меня. Можно я поделюсь с тобой?
Потому что там не были.
А? Я там не был.
А я была
Но
важна.
заранее она у меня вызывает негативные чувства. Давно, еще до брака, когда я был свободен, у меня была знакомая, весьма молодая особа, которая все время говорила мне, Сереженька, купи мне дом на Жудеке. Жудека, знаешь, там остров есть?
Допустим, если я не верю,
буду сидеть, когда ты умрешь. Она все время говорит, она начитала фразу всегда, когда ты умрешь. Ну, она, потому что существенно моложе меня. А значит, когда ты умрешь, Сереженька, я буду сидеть в доме, который ты мне подарил на Жудеке, и смотреть на Венето, на Венето, на Венецию, значит, и вспоминать, какой ты был хороший. Вот. И вот эта фраза, она всегда начиналась, когда ты умрешь. Да. И мне почему-то...
Это шутка, наверное, такая была, приевшаяся. Знаете, бывает, человеку кажется удачной шуткой, он, наверное, начинает повторять, заходит с нее каждый раз.
Хорошо, о чем это обрадовать, когда ты умрешь, Сереженька, да? Ну и все.
Я начала думать...
Ты хочешь, чтобы я тебе тоже дом подарил?
Чем мы все можем порадовать, когда умрем? В принципе, если покопаться, есть что. Я просто к Венеции хочу. Еще, знаете, какой большой вопрос у меня возник в голове, когда там, смотрела, мы там дворец Дожи зашли, там зал огромный, все это богатство. И все это понятно, что когда-то величие, которое... вот сейчас, ну, просто продается как такой аттракцион. И я думала, я читала про этих купцов венецианских, которые, ну, по сути, это грабеж, то, чем они занимались.
В свое время.
Все, да, в свое, да. То есть сама вся эта Венеция, она...
Как ты узнал?
Она стала подонки. Результатом просто подонки. Удачного нападения там, на несколько...
Вторая причина моя не ехать в Венецию.
Турецких там...
Что мы генуэзцы? Ты знаешь, что я генуэзец?
Ну, конечно.
Откуда ты знаешь? Знаю. Ну, провези.
Из программы «Подъем» я который год слышу.
Нет, просто Генуя наша мать. Мать Генуя.
Генуэзского союза. Потому что мы новгородцы же, да?
Нет, потому что Генуя напрямую управляла Керчью. Да. Керчь принадлежала Генуе.
Есть еще посмотреть, мы, кто кому принадлежал.
Мы керчане, генуэзцы. Ну, чтобы ты понял, не забалтывай такие важные вещи. Нет, нет. Мы керчане, крымские керчане. Мы генуэзцы.
Сейчас вам за эти разговоры, Сергей.
Да, нет, да. Мы генуэзцы. А Генуя враждовала с Венецией, поэтому мы, безусловно, ненавидим Венецию.
А кто город побратим у Венеции? Ты именно был в России. Ну, так и вот, и я все думала, вот все-таки, они же плохо, с точки зрения либеральной современной общественности, если бы я вот тогда жила, я бы очень осуждала вообще всю эту политику набегов, отъема просто богатств и просто перевоза. Ну, по сути, да, перевоз. Представляете, какие средства,
ресурсы? Насколько же лучше была Генуя, она придумала банки.
Сколько болезней, смертей, там, все этого несчастья принесло. А ведь стоит до сих пор, с другой стороны, Венеция. Думала я. Ну, нет, вот это, ну, вот говорят, дожить, все вот это.
Скоро
все,
гавкнется. Как? Что, ну, она уйдет, такая, под воду, все это, в обисмо.
Да нет, ну...
Абисмо, наверное, да?
Эти какой-то суровые итальянцы не позволят.
Канализационные стоки. Собственно, утонет в собственных канализационных стоках.
Вы знаете, что Венеция, там, по каким-то опросам, но я не так давно видела, первое место, вот Париж и Венеция, больше люди в мире... В развитом, неразвитом, в любом. Они больше никуда не хотят ехать. Хотят видеть только Париж и Венецию. Ну, вот там еще есть рейтинг, дальше есть и пятые, и десятые места. Москва в них не входит вообще никогда почему-то. И Петербург. А Венеция, да, все равно. Вот эти гондольеры, которые уже давно там не гондольеры никакие. Они там возят китайцев в красных куртках.
Хорошо, почему русское телевидение с таким восторгом говорит о том, что Венеция отделится от Италии?
Ну, ждут, наверное, крой какой-то, как в Испании или что. Но даже в Испании все обернулось пшиком, как вы оцениваете, нет? А уж там-то в Италии тем более.
Да. Слушайте, на Вапоретто очень хорошо, говорит нам 84-й. Ну, Вапоретто это уже без гондольеров же получается. Ну, как-то уже не так. Слушайте, а почему мы так в восторге Вапоретто, от того, что...
Вапоретто, этот вот кораблик, мы вообще
здравствуйте.
Думали, что я
Вапоретто
утонем.
Вапоретто это паровозик, ну, да, ну, пароходик.
Который
да,
здравствуйте. Самолета, да,
здравствуйте. Идет. Алло, здравствуйте. Мне очень жаль.
Он просто с размаху въезжал.
Почему русское телевидение... Почему русское телевидение с таким восторгом говорит о вот этом вот референдуме в Венеции по отделению, что она наконец отделится?
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я думаю, оправдывается и находится оправдание для формы сепаратизма. То есть сепаратизм всячески в лабораторных условиях, что Барселона, что Венеция, отшлифовывает себя до того, чтобы граничить с национализмом, да? Да. И у меня такое ощущение, что выбирается и, ну да, в общем, сканируются какие-то варианты, как бы сделать сепаратизм с человеческим лицом.
Да. Спасибо большое. А вы были в Венеции? Дайте нам пару зарисовок.
Ну, неоднократно. Я обожаю Венецию. Знаете, нормальные люди живут на Местро. А что касается тех, которые на Вапоретто пересекают это до площади Сан-Марко, вот у тех явно психика, ну, мягко говоря, своя.
Хорошо, но есть еще Жудека.
Ну, разумеется, безусловно, есть еще и Мурада, как они называются, эти стеклоплавильные города замечательные. Вот. А что касается основного, то есть, собственно, то Венеция, где Сан-Марко, вы знаете, очень интересно, нашел я там детей, которые торговали маленькими крабами, крабы со стен соскоблены, как вы можете понять.
Да.
Такие совершенно не речные, а, конечно, морские. Они были заплавлены в эпоксидную смолу, очень элегантно.
Как это по-доброму все-таки, правда же?
Конечно.
Да, спасибо большое. То есть они брали маленьких-маленьких крабиков со стен и запаивали их в эпоксидную смолу. Понятно? В движении.
Подъем. В движении.
Детки. Хорошо, смотрим. 6 баллов. Москва плохая. Ехать трудно. Я не понимаю, как мы на 1 сентября, в сентябре, прекрасно ездили. И так далее. Что-то случилось с городом. Позвоните, пожалуйста, 7373948, где едете, что видите. Я вижу, на 7 часов по циферблату очень трудно на МКАДе внутреннем. Наверное, даже с 5 до 7 внутренний МКАД тяжелый, а внешний, как обычно, на 11 часов по циферблату плохой. От Медвежьих озер въезд по Щелчку за городом. Очень тяжелый, совсем плохой. И на 10, 9, 12 часов по циферблату трудно на третьем транспортном кольце. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Эх, черт, извините, у меня что-то зашипело, а? Извините, пожалуйста, извините. Но я так стараюсь нежно тумблер этот включать. Мне кажется, что дело в тумблере. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Елисей Мытищи. От Нового города Мытищи до ВДНХ за 1:20. Средняя скорость 11 км в час.
Но у вас уже есть снег или нет?
Снег нету.
Нет, а вы поменяли резину, кстати? Дурацкий вопрос.
Пока нет, смысла нет.
Ну правильно, скоро ж Пасха, за фига менять, правильно? Я считаю.
Нет, в пятницу.
В пятницу, да? Хорошо. А я вчера жене поменял. Лично стоял, смотрел, как садовник меняет. Честное слово. Лично стоял, смотрел. А потом строгим голосом спросил его: ну вы эти, значит, закрутили это вот, чтобы...
Секретку.
Нет, там нет секретки. Я говорю: вы это, закрутили это вот как, ну вот, что как называется, вот этот болт этот. Он говорит: да, можете проверить. Я говорю: нет, ну до этого я не унижусь, чтобы вас ставить под сомнение. Что вы, ну, конечно. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. На Щуке конкретно крупа идет.
Да.
Вот, снег есть. Резину вчера поменял.
Скажите, много новых водителей, таких шарахнутых, которые в связи с климатом, с переменой климата стали странно себя вести?
Очень много. Особенно последнюю неделю вообще прям вот заметно.
А вы ездите на ручке или у вас автомат?
Автомат.
Автомат. Я говорю: ну а вот как? Слушай, ну вот раньше на ручке... Один мне говорил, помню, старик, ему было лет 35, а мне 20. И этот старик меня учил, говорит: Сережа, ты в поворот заходишь на вторую переключаешься. А теперь, ну, да, а зимой на третий, Ну, да. Вот, а как на автомате-то все это сделать, а?
На автомате? Ну, просто на самом деле брать паркетник, и у него уже автоматически все системы, все предусмотрено.
Поаккуратнее. Вот. Да. Поаккуратнее, ребят, поаккуратнее заходите в повороты. Не ждите, что вас выручат окружающие. Думайте каждый за себя. Плюс вас, конечно, выручат окружающие. Но надеяться на это не надо. Правильно я считаю?
Правильно.
Хорошей дороги.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы, хотел возразить евреям.
Доброе утро.
Я хотел возразить евреям. Рискую, товарищи, рискую, знаю, евреи очень болезненно относятся к критике от всевозможных...
И к возражениям.
И к возражениям. Но количество евреев в России вычислили по употреблению мацы. Ты знаешь об этом? Очень смешная новость.
Вот, значит, я бы России... не стала так считать. Я
да,
вот нет, мацу точно в шоколаде. Когда кто мне подсказал покупать?
Я.
Вот было очень вкусное.
Так в том-то и дело. Сейчас я объясню. В России проживает около 1 000 000 евреев. К такому выводу пришли Федерация еврейских общин России. ФЕОР. Подсчитав число покупателей мацы
Надо еще у националистов спросить, какие у них подсчеты. Какой методики они.
Рассказал президент ФИОР Александр Борода в интервью журналу «Москва Ерушалаим» 17 октября. Мы оцениваем количество евреев, которые идентифицируют себя как евреи, тех людей, которые ежегодно начинают себя ощущать евреями. Нифига себе. А как они Как они начинают ощущать?
Быстро, Дорис, голова выйдет.
Сейчас я быстро прочитаю. Подожди. Мы оцениваем количество евреев, которые идентифицируют себя как евреи, и тех людей, которые ежегодно начинают себя ощущать
евреями. Знаете, есть такое, Сергей. Вы знаете, было очень странное чувство. У меня родственница одна из Беларуси, Сергей. Я, как никто, знаю всю историю семьи. То есть вот по бабушкиной линии украинцы, которых вот деревенские переселили туда, на Дальний Восток, это вот оттуда.
Да, аграрной перенаселенности и землю, им давали землю.
Она вот как раз ее мать, она сестра моей бабушки. В общем, они в итоге с Беларуси там в Ленинград перебрались, и вот она там живет сейчас.
Да.
И вдруг я смотрю, у нее посты на ВКонтакте.
Да.
Такие, то есть, что она там празднует Хануку, еще чего-то, картинки какие-то вот эти вот. И я думаю, смотрю на это и думаю, Марина, думаю я...
Марина ее зовут.
Ее зовут, да. Я думаю, написать ей в комментарии вопрос, что это такое, или это будет подстава с моей стороны, потому что я-то...
Нехорошо.
Когда я напишу... Потому что понятно, что я... Что это такое, я же родственница, я же должна знать. Нет. А я точно знаю, что никакого отношения ни с одной вообще, ни с какого бока вообще, точно, абсолютно. И я не решилась ее как-то вот... Думаю, может, она себе жениха ловит какого хорошего там. Мало ли тоже. Это прикинуться и там вот одаивать, и мы будем играть вот в эту игру,
У меня друг Коля отдал сына в еврейскую школу в Петербурге.
История ваша колоссальное впечатление произвела.
Да, что в Петербурге он отдал в еврейскую школу, сказав, что когда его сын выйдет из школы, у него все друзья будут банкиры, а не уголовники и мерзавцы. Да,
банкиры или врачи. Да,
потому что в соседней школе... Коля, он утверждает, учатся уголовники и мерзавцы. Да. А так у него все одноклассники будут банкиры. Он говорит, очень хорошее место. Я говорю, ничего, что там язык учили? Он говорит, ничего.
И вот это как раз пример того, как человек вдруг почувствовал себя евреем.
Да, да. А также, подожди, вот это подсчет. Значит, есть, которые начали ощущать себя евреями. А также мы добавляем тех евреев, которые просто никуда не ходят. Есть такие евреи, которые просто никуда не ходят. Вообще никуда не ходят. Такие евреи статик Jews. Статические евреи. Одним из ярких показателей в этом вопросе можно считать мацу. Покупает мацу на Песах максимальное количество людей, которые идентифицируют себя как евреи. Кроме этого, мы добавляем процент тех, которые до сих пор не понимают, что они евреи. И так у нас получается миллион.
А как они их идентифицируют? Которые не понимают.
Есть, которые вообще не понимают, что они евреи. Не понимают, но про них все хорошо известно. Значит, слушай, итак, есть евреи, которые евреи. Их 270 тысяч в России, оказывается, всего-навсего. 270 тысяч. В Советском Союзе было 6 миллионов евреев, по-моему, или 4. Значит, 270 тысяч. Дальше. Есть люди, которые начинают...
Давай перечислим.
Я очень люблю классифицировать, как ты помнишь. Значит, есть 270 тысяч, которые евреи-евреи. Они говорят, мы евреи. Все, отлично. Дальше. Есть, которые начинают ощущать себя евреями. Значит, первые почки, пробиваются почки. И они начинают что-то таинственно чувствовать, что-то, понимаешь, между лопатками, не крылья ли это. Раз. Есть, которые... никуда не ходят. Это третья категория евреев. И есть, например, еще есть процент тех, которые не понимают, что они евреи. Итого получается миллион.
Это татары в Минэкономразвитии. Не понимают, что они евреи. На самом деле евреи.
Татары и Центробанки. А на самом деле они евреи. Но я хочу господину Бороде, Александру Бороде, ответить, вполне себе, что его рушится его математика, потому что половину всей мацы в Москве сожираю я. И остальное сжирает Аношка.
То, что в шоколаде.
Я научил Аношку, я научил Настю есть мацу в шоколаде, которую мы покупаем в метро. Там есть на нижней полочке. Надо поискать. Маца в шоколаде. И мы ее жрем просто постоянно, а также просто мацу мы едим с салом. Скажи, что мы едим мацу с салом, это же было такое. Мы ели мацу с салом, с прожилкой.
Ну, когда хлеба-то не было, что ждешь?
Значит, мацу с салом, мацу с шоколадом, мацу с икрой. Это же прекрасно, маца с икрой. И так далее. Таким образом, Александр Борода, если вы будете исчислять евреев по маце, возьмите, пожалуйста, поправку на ту мацу, которую сжираем мы с Настей.
Я был человек, помните, вы рассказывали, который не прикоснулся к, наоборот, вы ему подарить хотели, а он прямо отпрыгнул.
Не скажу его фамилию.
Сказал, что в его дом не пойму.
Ко мне в кабинет. Нет, ко мне в кабинет заходил сановник, причем видный сановник. Но это еще на прежнем офисе. Угу. И я подарил ему... протянул ему пачку мацы в шоколаде. И он отшатнулся и спрятал руки сразу. Спрятал руки, чтобы не коснуться скверны. И он сказал мне: ты что мне предлагаешь? Я говорю: как что, мацу в шоколаде? Он сказал: но я же пойду до машины, и шофер может увидеть, а потом где мне ее хранить? Ко мне в дом, он сказал, приходят приличные люди.
И ходят по шкафам.
Если...
предмет.
Если они... Слышишь, он сказал, если они увидят, что у меня в доме маца, то я...
Ну, долго объясняться придется.
Да, придется.
Это Полударенко там.
Это был... Какой-то. Довольно заметный сановник, я тебе хочу сказать. Ну ладно, хорошо, с евреями проехали, погнали дальше. Давай сделаем сексистские полчаса. Давай, хочешь сексистские? У меня есть про оральный секс, а у тебя про трансгендеров. Докладывай, пожалуйста, про трансгендеров.
Ну вот у нас тут трансгендер впервые возглавил батальон.
Давай, кстати, ты же меня секунду буквально. Мы же не можем провести голосование, трансгендер ли вы? Нет.
Не догадываетесь?
Как с евреями.
Пришло понимание, уже или нет еще.
Это может быть трансгендеры, это может быть как евреи, в том смысле, что они приходят к пониманию потихонечку.
Потом начинают покупать мацу потихонечку.
Что они трансгендеры, они приходят к пониманию постепенно, не сразу. То есть, не проявлены.
Фотографии, вот, кстати, я должна сказать, на газете к этой статье.
Латентные трансгендеры.
Офицеры-трансгендеры во время конференции в США. Я сначала подумала, что это какой-то, комик, шоу, например, да, и там актер кого-то играет, а это действительно...
Ну и
там
что?
У них, их
ну,
уже,
нет, давай, давай.
Там, ну, там не просто не очень поймешь, кто в кого
перевоплотился.
Да, вот так.
Нет, сидят женщины, 4 женщины, и все они мужики с отрезанными штучками.
Ну, непонятно, да.
Они все мужики с отрезанными штучками. Вот 4 женщины вот эти. Дальше, они жрут эстроген тоннами и прогестерон, понятно?
Вот, и у меня...
Значит, поэтому у них низ живота вот так как бы начинает жреть вместе с бедрами и так далее, потому что они специально...
Ну, так дядечки без эстроген, так бывает с ними. Бывает.
С дядечками бывает? У некоторых дядечек растут сиськи.
Да, ну как
мы
раз...
Знаем, но мы не будем говорить, у кого. Нет, иначе мы, а?
А вот этого Хорошо. Немецкого, он первый такой батальон возглавил, его зовут теперь Анастасия. И вот я вот смотрю...
Анастасия? Анастасия.
Да, похож на немку, действительно. И, но у меня-то вопрос, как вот вы предвидите, когда в России первый трансгендер возглавит батальон?
Батальон, да. Смотря чего?
В Чечне. Карательный.
Батальон Восток, Запад, Север и так далее. Понадобится и Юг. Понадобится целых 4 трансгендера.
Квачков жив еще?
Целых 4. Квачков? А при чем тут Квачков? Ты хочешь его превратить в трансгендера и послать в бой? Боевые трансгендеры. Ребят. Значит, Миша, я...
Ну, это страшно, кстати, может быть.
Настя тему забалтывает и утрамбовывает таким образом, что различить невозможно. Теперь послушай меня. Министерство обороны Германии впервые назначило трансгендера на должность командира батальона. Трансгендер здесь, в данном случае, насколько я понимаю, это бывший мужчина.
Не всегда. Ну, female to male, это есть FM, F to M, а есть M to F, наоборот.
То, что я вижу на фотографии, дорогая.
Да, то, что на фотографиях, это американцы, и этот тоже из дяденьки в тёчке.
А почему здесь фотография Пушкова?
Он комментировал этот вопрос, я уверена.
А, он здесь?
Да, это просто по запросу.
Вестеру, послушайте меня, Вестеру, подпись под Пушкова, я сейчас не шучу, Пушков. Пушков, это человек, который комментирует. Написано, рядом с ним написано «Комбат трансгендер Анастасия».
Ну, это, да.
И фотография.
Фотография, кстати.
Фотография Пушкова.
Ну, тут кто угодно есть. Вот первую строчку смотрите.
Так что мне смотреть?
Вот этот Анастасия.
А этот господин? тоже...
Да это, нет, нет, Сергей, это нет, просто в новости...
Сергей. И под ним тоже написано «Комбат трансгендер Анастасия».
Нет, 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 это знаете, почему так получилось? Нет, потому что есть статья на Вестях.ру, а внизу еще ссылки на другие статьи с фотографиями.
Эти люди должны оправдаться перед обществом каким-то образом, должны объясниться.
Но неплохо было бы их
оправдать, Пушков конечно. И Бондарчук должны объясниться, почему их фотографии и подпись «Комбат трансгендер». Нет. Это неправильно. Слушай, подожди. Значит, я хочу понять. Это трансгендер. Вот. Это трансгендер. Скажи мне, ты видишь его фотографию?
Ну да, да.
Скажи мне, это бывшая женщина?
Нет, это мужчина, который решил стать тетенькой.
Стал тетенькой?
И остался мужчиной при этом внешне. То есть, ну, как бы, но судя по фотографиям, это дальше остается мужчина. Может, у него сиськи где-то там появились.
Подмышками.
Да, подмышками. Но она так незаметно, на самом деле,
что это вот, женщина. Бифанг служит в армии 23 года. Он решил стать женщиной. Сейчас ей 43. Операцию по смене пола она сделала после 40 и возглавила батальон.
Ничего в том-то
дело. Когда это произойдет? Все абсолютно, что происходит на Западе, обязательно произойдет в России, как вы понимаете, да? Обязательно произойдет в России, потому что все к нам приходит с Запада, абсолютно все, кроме валенок, которые пришли с Востока, от тюрок, значит, и там некоторых вещей еще, но совсем мало. Значит, обязательно это придет в Россию. Настя спрашивает, когда батальоны, русские батальоны поведут тетеньки-трансгендеры? Когда?
Ну, да, ближайшие.
7373-948. А может, это уже есть?
Вот.
А может быть, это уже есть? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, 7373-948. Когда тетеньки-трансгендеры поведут в атаку?
Ну, зачем вам знать? Вот мне бы сказали, что вы бывшая тетенька, например.
Например?
Ну, допустим. Ну, что, я бы сделала такое лицо, такое, что так и надо.
Нет, понимающее такое. Понимающее. А я вот если бы мне сказали, что я бывшая тетенька, если бы мне сказали. Не тебе, а мне.
Ну, вам бы пришлось это как бы осмыслить, и дальше вы бы спокойно делали тоже серьезное лицо.
Я бы подумал, что я нахожу этому некоторое подтверждение. У меня, например, бывает резкая перемена настроения.
Да.
Значит, может быть, это и правда. А? Хорошо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да что ты будешь делать? Черт, ребят, извините.
Товарищ военный, пусть позвонят.
Че, надо перезагрузить? Сейчас мы перезагрузим. Извините, у нас что-то с телефоном. Но мы точно военные.
Нет, на самом деле-то по факту российская общественность, насколько я понимаю, она вообще очень либерально смотрит вообще на все. И как бы у нас там, как это, opinion makers, да, что бы ни говорили, ни высказывались, новостная повестка ты какая бы ни была, люди в быту абсолютно спокойно к таким вещам относятся.
Пофиг, абсолютно.
Мне кажется, совершенно. И, ну, это, может быть, я ошибаюсь, можно голосование, вот в быту, в жизни-то на самом деле у всех
есть примеры чего угодно. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Нет, у меня нет телефона, ребята. Надо что-то делать, срочно при том. Но мне надо что-то делать, потому что у меня нет телефона. 7373-948. Секунду еще раз. Я пробую прям таинственно. Ну-ка. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Николай.
Да, Николай, слушаю вас.
Конечно, да. Ну, а что вы хотите услышать, что в армии даже в Советском Союзе было полно всевозможных чудиков?
Ну, расскажите, расскажите нам об этом.
Ну, как они там берутся? Это же система.
Самый известный случай был вот Тузель. Слышали Тузель?
Расскажите Тузель. Мне, я не помню, Тузель? Нет.
Аэропорт в городе Ташкенте, где летали на юг, за бугор.
Да.
Но,
наверное... Из Ташкента летали в Афганистан.
Да. Да. Все правильно, он назывался Восточный.
Да.
Или Тузель. Да. Ну, там целый замполит, Коля Зе, фамилию не буду называть, но все знали, и кому было интересно. Ну, потом, в конце концов, вышел скандал. Шило в мешке не утолишь.
А что, он просто хотел, он чувствовал себя женщиной, да?
Ну, да, в общем-то, и эксплуатировал, если слышали, есть НАТО, а самое страшное в армии было, это ОБАТО. А слышали ОБАТО, наверное, папа мучился ваш. Это отдельные батальоны аэродромно-технического обслуживания.
Так.
Вот, ну и вот он дослужился до... куратора.
А что, он ходил в платьишке ситцевом, что ли, нет?
Ну да, в кабинете, в общем-то, и приглашал подчиненных там каких-нибудь водителей АТО, ТЗ и так далее. Ну, у него там скандал, видимо, с АКДСом вышел. Ну, когда жар...
Какой затейник.
АКДС? Добыча кислорода для авиационных разделений. Ну, и в конце концов накрыли, ну, потому что там интрижки начались и прочее.
Да.
скандал вышел большой, это уже в последние годы советской власти, в общем-то, были. Ну, поэтому мне запомнилось. Но...
Ну, хорошо, если подразделяем, мы с вами, например, мы с вами оказались в подразделении, которым руководит бывший мужчина, превратившийся в женщину. Мы же, в общем, об этом вот так вот, ну, но он нас посылает с гранатой под танк. Ну, какая нам разница? Да. А? Какая нам разница?
Вы верите, вот это были секретари парторганизации, замполиты, довольно высокие, понимаете? Поэтому это было очень странно, потому что они, пользуясь своим положением, ну, проверяя там конспекты или давая там какие-нибудь, проводя политинформации, в общем-то, прощупывая народонаселение свое, ну, в общем-то, эксплуатировали кого?
А, то есть они могли проанализировать, кто у них подчинен. Скажите, но у них же было двойное подчинение у замполитов. Они подчинялись, во-первых, конечно, командиру после единоначалия, введенного в войну, а во-вторых, они подчинялись и по партийной линии.
Ну, в общем-то, там же было не только двойное, там и тройное, четверное, это же, ты знаешь, что я знаю.
Особый отдел, да, особый отдел.
Прочее.
Но это же не как в Голливуде с Вайнштейном, то есть он же не мог дать...
Нет, еще он мог позвонить члену военного совета ЧВСу, который в округе сидит, замполитуха в округе ЧВС, правильно?
Да, да. Ну, там не только генерал-майор, а это же как на гражданке продюсер-сутенер, а в армии генерал-майор какой-нибудь, да, двойные назначения. Сантехник-гинеколог там или как там
острый. Да-да, спасибо, спасибо, спасибо. Все понятно, все понятно. В армии уже это было. Но если вы... Мы все время какой-то сексистский налет этому даем. Понимаешь, в чем дело? Это ошибочно, мне кажется, может быть. Потому что это ошибочно, ребят. Если он просто ведет себя просто. Ну, просто вообще не говорит ничего, не подмигивает, ничего не говорит. Просто работает. Человек приходит работать. Он работает.
Да,
и он работает как бы без пола. Ну, без пола, он просто работает. Какая вам разница, какого он пола? Какая вам разница?
Нет, понимаешь, разница, нет? Конечно.
Ну вот, например, мне ставят задачу, боевую задачу. Надо окружить Москва-Сити, значит, взять в плен находящихся там, значит, и взорвать. Ну, боевая задача. Человек, который ставит мне задачу, ставит мне ее грамотно, грамотно, четко, значит, с инструментами обеспечения, с привлечением дополнительных, так сказать, там, допустим, вертолетов, так далее, танки, все. Я услышал ее эту задачу в этот момент. Какая мне разница, какого пола этот человек? Я спрашиваю. Ну, какая мне разница?
Сейчас я подумаю.
Ну, подумай, ну, никакой. Как, вот я тебе отвечаю. А я тебе отвечаю. А я тебе отвечаю. Никакой. Никакой. Мы же с ним не на танцы идем.
И кто делать это будет, тоже никакой разницы нет.
Абсолютно. Если поползут трансгендеры брать Сити, опять
нам
хорошо.
Нам бы даже еще веселее.
Опять хорошо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в истории было такое. Жанна д'Арк, Дурова. И, Сергей, хочу, вот, мне бабушка рассказывала в гражданскую, там, значит, в деревне, у них такая бедная, 10 детей было.
Да.
Паранька ее звали. Вот, ну, паранька и дальше такой непристойный.
Не будем, да.
Да, описанные, вот так вот. И через 2 года, говорит, возвращается на коне в деревню, в красных шароварах. Вот, они, бабки, собрались там. Ой, паранька. А эта паранька как дала нагайкой. Говорит, не зовите меня больше паранькой, зовите Парамон Семеновичем.
Парамон Семенович?
Пушка вот это рассказывала.
Да.
Красный командир.
Ну, слушайте, ну нам же все равно с вами, вот если мы подчиняемся трансгендеру, если он грамотно ставит задачу.
В принципе, да.
Ну, какая разница, ну, правильно? Сказано окружить, то-то, эскадрилья самолетов придана, значит...
Это в гражданскую войну было, всегда, помните, медальон фильм, там тоже.
Ну и что, да, она для выразительности, может быть, может говорить мужской лексикой, грубовато, так, так далее, а может нет, а может и нет.
Интересно, Сергей, что у них есть вот такая положительная черта, они практически не пьют.
Ну, вот видите, хорошо, спасибо, поехали дальше, ребята. Они лгут. Всего 3 слова. Ученые рассказали, как распознать ложь в беседе с женщиной. Читала? Ученые Корнельского университета в США раскрыли список слов, употребление которых с высокой вероятностью указывает на то, что женщина лжет. Исследователи изучили статистику специального мобильного приложения. который оценивает степень правдивости отправленных сообщений. Всего в эксперименте участвовали 1703 человека. Выяснилось, что отличить ложь от правды в письменной речи мужчин невозможно. Мужчина лжет...
искусно.
Таким образом. Наоборот, безыскусно. Наоборот, безыскусно. Что отличить ложь от правды невозможно. Длина честного сообщения и вся лексика честного сообщения равна длине лживого и лексике лживого. То есть мужчина не искусничает, когда лжет. Вот в чем дело. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Женщины, если они лгут, они искусничают и начинают писать длиннее.
Многословно. Еще.
Да, да, лгут, создавая дымовую завесу. Понимаешь? У мужчин, скорее всего, появятся в лживом сообщении обязательные маркеры «наверное» и «конечно». «Наверное» и «конечно». «Я, конечно, наверное» и так далее. Понятно, да? Угу. Это маркер мужской лжи. Ну, не обязательно. Не обязательно, потому что мужчина очень искусно... А мне кажется, не искусно. Мужчина просто даже не понимает, когда он лжет. Он просто не в курсе. Он лжет и лжет, ну, как бы нормально все. А вот когда лжет женщина... Это очень заметно. Она часто употребляет слово «возможно», местоимение «я» и «стараться» в разных формах. «Старалась бы», «постаралась бы», «я бы старалась» и так далее.
Это речь-то идет, я что-то не пойму, о деловой переписке или о чем вообще?
Это речь идет вообще о переписке. Статистика специального мобильного приложения, которое оценивало вообще сообщения. Вообще, смс, там, я не знаю, вайбер, ватсап и так далее.
Ну, это, знаете, мне напоминает все фразу с детства: врет и не краснеет, и врет и краснеет. То есть, вот, есть люди,
вот и разница, вот и разница. Но некоторые не краснеют не потому, что они бесстыжие, а потому что они вообще не понимают,
вы
что...
Вы же не хорошие, Сергей, вы все время так оправдываете, так сразу хочется стать мужчиной, который такой не понимает даже, что он там немножко врет где-то.
Лживый текст у женщин, как правило, существенно длиннее правдивого. Когда женщина начинает лгать, она пишет длинно.
Ей стыдно, в отличие
от мужчины. Она пишет длинно.
Да.
Установлено, что женщины используют обязательные слова, которые указывают на обман. То есть женщина указывает на обман, понятно? Угу. Она как бы обязательно проставляет слова, которые есть маркеры обмана.
Интересно, а как пишет трансгендер?
Не знаю. Значит, таким образом, при лингвистическом анализе ложных высказываний необходимо обращать особое внимание на слова-индикаторы в женской речи. В мужской бесполезно, потому что мужчины не могут маскировать ложь, потому что у них она ложь и правда одинакова, абсолютно одинакова. А у женщин, когда она лжет, она всегда снабжает все это витиеватыми амурчиками на полях, там тебе рисуют виньеточки и так далее, и так далее.
Будем то есть, знать.
Женщина избыточно во лжи. Она
я
старается...
прям теперь жду какого-нибудь лживого сообщения от женщины.
Да?
Скажи, я тебя вывела
на чистую воду. Новости. Анастасия, сегодня, правда, не очень густой день, в смысле тем, поэтому я предлагаю обратиться к каким-то таким полувечным темам. Например, программисты не нужны, говорит Греф.
Да,
программисты
очень
не нужны.
Я
читал
уже
об этом. Но мне кажется, и может быть, Никифоров и Греф поспорили о востребованности программистов. Программисты, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Смотрите, что. Смотрите, кстати, сейчас Индия, имеющая 4 миллиона айтишников, страдает от этого, рассказывает Греф. 4 миллиона айтишников в Индии — это проблема, потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей. Ну, это я не знаю, что он, горячее с квадратным?
Нет, просто...
Горячее с квадратным сравнивает, какая-то ерунда,
это,
нет?
Это знаете как?
Ну, ерунда.
Нет, просто речь идет о том, что...
Я не понимаю.
Если сейчас, в данный момент... Ну, что, айтишник, общее слово, там, программист, например.
Да.
Еще не так давно это было вообще на переднем крае достижения человечества.
Алло,
работа.
Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
По поводу программистов. И, ну, мне кажется, вот Греф все-таки перепутал.
Да.
Потому что, как бы, основу все равно программистов составляют.
Ну, да.
И даже в той же самой структуре его банка держат именно программисты.
Да.
И все новое внедряет то же самое. Как он без них играет?
Вот в том-то и дело, вот, что
Рашите,
он
Рашите, я его прочитаю. Но предположим, что Греф очень человек-энтузиаст. Вот мне кажется, его главное качество, то он человек-энтузиаст. Да? Вот он говорит, да. Позвольте я вам почитаю. Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну, побежать за всеми. У нас век инженеров был, все побежали на инженеров, закончили вузы, 10% остались работать. Потом у нас век юристов и экономистов. Ну, это в 90-е. Они работали официантами. Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся, заявил Греф. Дальше. А движется все? А куда же движется? А движется все в экономику услуг. До 80% экономики, считает Греф. И диджитализация, уход в онлайн, предоставление подавляющего количества услуг. Вот здесь, мне кажется, он себе противоречит.
Абсолютно. Потому что эту среду, куда уходят энергичные люди. А что сделать энергичный человек без топора? Ну, я не знаю. Ну,
да.
Мягко выражаясь.
Да.
А топор-то надо произвести и сделать. Вот эту среду-то кто-то должен поддерживать, производить, сделать, развивать.
Скажите, но когда это знание станет не жреческим, а всеобщим? Ну, условно говоря, я же могу включить-выключить свет. Я же для этого электрика не приглашаю. Я смогу по шаблонному сайту создать себе среду.
А шаблон-то кто создал?
Один человек, а уже мне не нужен никто обслуживающий тогда.
Нет, ну, нет, обслуживающий, понятно, это, конечно, будешь сам себя обслуживать, но, допустим, если там большая компания, есть разделение, то все равно то все равно нужны обслуживающие люди, которые это будут делать. Один человек все равно все невозможно сделать.
Одним словом, вы не видите падения необходимости в профессии?
Нет, не вижу, но вот, я, например, там провожу интеграцию, да, сейчас в области услуг, например, да?
Да.
Как бы у нас старается так сделать, что 80% мы отказываемся от персонала, ну, например,
да.
Проходим, то получается, как бы у меня все ложится на железки, на программное обеспечение. И очень сильно нужны программисты. Хороших программистов найти очень тяжело, которые реально это могут делать.
Ну, так, можно я возражу? Но и в 90-е, было трудно найти хорошего юриста. Но зато юридические вузы колотили невероятное количество как бы юристов.
Может, об этом Греф и говорит, что очень много программистов.
Что количество надо убавить, там, сказать, там, в десятки раз.
Не, ну, знаете, как бы сильный выживет, слабый сам уйдет торговать на рынок.
Я понимаю. Спасибо вам. Значит, ребят, я еще раз обращаю ваше внимание на то, какую аналогию проводит Греф. Греф проводит аналогию с инженерами в 80-е, а затем с юристами и экономистами в 90-е, которые потом не смогли работать по профессии. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Николай, Новая Рига.
Да.
Сбербанк как раз мой ключевой заказчик, и я работаю в сфере IT.
Да.
Значит, я вам скажу так, он совершенно прав.
Вот поясните.
Смотрите,
да.
У них просто огромное количество и всевозможных инженеров, в том числе и разработчиков. Но сейчас важны не программисты-разработчики, сейчас более важны аналитики, консультанты, которые могут ставить правильно задачи разработчикам. И задача сводится очень простая – написать код. Поэтому развивать как раз нужно аналитиков, возможных консультантов для того, чтобы правильно описывать бизнес-задачу.
Почему нельзя совместить это в одном человеке? Я был бы человеком, который описывает бизнес-задачу, сам садился бы и на каком-то там PHP писал, если такое
существует. Это неэффективно.
Почему?
Разработка кода занимает много времени, и при этом, вот я просто общался и с теми, программисты, они реально очень узконаправленные и технические специалисты. Им бизнес-задачи, они вообще очень далеки для них.
То есть какие слесаря такие?
Все верно.
Слесаря? То есть толку с них не... Значит, их должно быть намного меньше, правильно? Вот пацан сегодня дает... Настя, скажи, где пацан дает интервью? В «Медузе»?
Да.
Пацан дает в «Медузе» интервью, в 14 лет поступил в Mail.ru, пишет ботов, которые приклеивают вам рекламу. Ну, чтобы точно адресно приходила
сейчас
реклама.
Сейчас ему 16.
Ему сейчас 16.
Это гений.
Да. Ну, а он задачи все равно не ставит. Он пишет ботов, которые ему ставят задачу, как раз аналитики.
Ну, я больше чем уверен, что он использует какие-то уже стандартно разработанные коды, просто как-то их слегка модифицирует.
Ну, да, пишет и все. Он говорит, после уроков пишу. После уроков.
Гений. Он гений.
Ну, наверное. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Ну, предыдущий
слушатель
уже сказал, только дополню относительно Калифорнии, что действительно...
Олег звонит нам из Калифорнии. Да, прошу вас.
Да, перенасыщен рынок программистов, они со всего мира, с Индии, здесь, из России, из Китая. И найти уже высокооплачиваемую работу. Они работают, да, но как бы такого ажиотажа уже нету. У меня, например, знакомый американец, который магистратуру свою в Гарварде защищал по Science, Computer Science, а здесь сделал UC PhD по связанным с компьютерами. Так он очень долго работал простым преподавателем, потому что не мог устроиться на работу.
Да. Скажите мне, какая самая клевая сейчас профессия, если она сейчас у вас самая клевая, у нас будет через 5 лет?
Доктор.
А?
Доктор.
Доктор.
Врач, который лечит, в смысле?
Нет, врач, который даст тебе бессмертие. Бессмертие будет продуктом. Я тебе отвечаю. Можно, Олег, я вам скажу, и Насте скажу? Да. Настя не слушает выдающегося гуманитарного мыслителя рядом с собой. Через 10-15 лет главным товаром будет бессмертие, или квази-бессмертие, или почти бессмертие. Понятно?
Абсолютно. Они выживут всегда, врачи.
В том-то и дело. Есть большое поколение, она не понимает. Есть большое поколение, которым сейчас, сколько это, 55-го года, когда армия США вернулась из Европы, правильно? Рождение. Сколько им лет? Им 62, да, сколько им лет? 62. Вот это большое поколение, которое богаты, как ужас что. И они не захотят умирать через 20 лет. Они будут платить любые деньги. У них у всех там маленько заначено, правильно? И они захотят платить много денег за еще 20 лет. Понятно? Настя этого не понимает?
Нет.
Это
да
большой...
я потому что вижу...
На, Big Generation. Когда армия Соединенных Штатов... Когда армия Соединенных Штатов, что важно, потому что наши просто нищие. На наших можно... на наших плевать с точки зрения планирования экономического. На наших плевать, потому что они нищие. Толку с них никакого. Понятно?
Да.
Но когда армия США вернулась из Европы, они наделали детишек. Это с какого года рождения? Типа 52-го тире там какого-нибудь 57-го. Вот эти 5 лет. Понятно?
Да.
Этим чувакам сейчас 65-60 лет. В Америке русские не катят вообще, никого не интересуют, нищие. Все, до свидания. Идите, клюйте на помойке. Значит, я говорю про американцев. Они богаты, как черт возьми, не знаю что. Они самое богатое поколение Америки. 60-65. Самые богатые чуваки, понятно? И они гигантский слой. Единственная профессия, которая будет востребована больше всех, это этим чувакам в этой их Америке, в Америке, не здесь, нет, продавать еще годы жизни. Годы жизни, понятно? Вот им будет 70, а ты говоришь чуваку: чувак, хочешь еще 30? 30! 30.
А психологическое здоровье, так сказать, он где возьмет? Там же, в этой же баночке или где? Физическая часть, окей, например.
Да,
даже
я знаю,
если...
человека, который этим занят, торгует бессмертием, пожалуйста, возит к всяким китайским мудрецам и так далее, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Это он нынешних живых возит.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Что хочу сказать Грифу? Да. Ну, мне кажется, что Гриф работает за свою... пиар-службу, которая у него не сильна. И, собственно, поэтому мы же видим периодически какие-то очень интересные заявления.
Нет, Греф такой ботаник с очком увлеченный, который время от времени говорит, ему разрешено, как шуту при дворе. Но он иногда говорит очень интересные вещи. Очень интересно.
Разрешите мне рассказать одну историю.
Давайте.
Про программистов.
Да.
Товарищ, он такой, ну, очень, ну, не мировой, ну, скажем, европейской известности ученый, математик. Он в Америке жил некоторое время. Вот его друг говорит следующее. Это было середина 90-х. Друг жаловался. Друг писал команды для управления движением головками винчестера. Понятно, да? Вот его была такая работа. И друг жаловался, что у него люди, которые эти головки делают, находятся через дорогу, он их в окно видит. А у японцев, которые его прямые конкуренты, они находятся через этаж. И он считал, что у японцев есть конкурентное преимущество. По этому поводу плакал. Это реальная история. Вот. Поэтому программисты, они были, есть, будут. И как они конкурируют, мы даже себе не можем представить. А чтобы выдержать эту конкуренцию, нужно готовить их много. Там выживают единицы. Понимаете, да? То есть я сейчас поясню. Условно, мы готовим 1000 человек, из которых программистами реально становятся 5.
Я понимаю. Спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, вы программист.
Я как раз работаю в IT непосредственно.
Ну, видите, вот Греф, то, что сказал Греф, как вы оцениваете эти слова? Все-таки он немножко старается парадоксально говорить, чтобы привлечь внимание. Но есть ли здесь зерно истины?
Истина в чем?
Ну вот в том, что мы вот истина в том, что проблема огромное количество айтишников. Мы с ними боремся, он говорит, просто не нужны сегодня программисты. У нас, я цитирую, вот дайте я процитирую. Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся, подчеркнул глава Сбербанка.
Все правильно. Сергей, посмотрите, произошла маргинализация просто профессии. Уже ушли те времена, когда программист был какой-то академик в белом халате.
Да.
Сейчас программист это студент, школьник. Очень многое упростилось.
Да.
Программированием должен, в принципе, обладать каждый человек, ну, в будущем.
Да, это как с шофером, который в 1910 году был большой профессией.
Вот именно, высокооплачиваемая редкая профессия была.
Да.
А сейчас... Права получил, каждый может управлять.
Да.
Вот это и есть будущее программирования. Это профессия необходимая, она будет дальше только расширяться, углубляться. Но обладать навыками будет каждый человек. А все программирование будет сводиться вот просто к переставлению там неких кубиков в интерфейсах. Ну, как типа дизайнер, да, создатель какого-то.
Футурологи рисуют нам будущее, в котором мы все будем петь, плясать и прыгать на лужайках. А все это за нас вообще будут делать роботы.
Ну, кто-то будет петь, плясать, а кто-то, наверное, все-таки будет...
Портить глазки. А кто-то будет портить глазки. Спасибо, спасибо. Слушайте, ну, значит, все. Давай, товарищи, двигаемся дальше. Греф развенчан, с одной стороны, но и нет. Послушай меня. Есть целый ряд профессий, которые узкоспециальные, особенные, редкие и высокооплачиваемые. Понимаешь?
Да.
Например, водитель автомобиля. В 1910 году было такой профессией. Понятно, да? Значит, я тебе скажу, Козлевич, известный Козлевич, водитель.
А еще топер.
Он специально... Да, топер еще был. А значит, Козлевич, он носил специальную форму водителя. Он был весь кожаный.
Козлевич?
Козлевич. Кожаный. Кожаная тужурка. Кожаные штаны. И так далее. Так, кожаные перчатки для того, чтобы вести машину. Понимаешь? И так далее. То есть это была трудная, тяжелая, большая работа, в которой он точно понимал, как там срабатывают цилиндры. Понимаешь?
Да.
Первый, третий, четвертый, второй. Ты знаешь, как срабатывают цилиндры?
Я догадываюсь.
Первый, третий, четвертый, второй.
Второй. Да. Никогда бы... Не догадался.
Вот видишь.
Я бы подумала, первый, второй, третий. Ну, или первый, третий, второй, четвертый.
Например. Я тебе подсказываю пароль, который ты можешь теперь вместо 1, 2, 3... Слушай, вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Перебирать уже. Потом все эти комбинации.
В порядке работы цилиндров можешь забить. Слышишь? Значит, хорошо, Козлевич. Но потом научились водить все. Я начал водить в Москве еще, когда больше половины водителей были профессиональными водителями. И мы такие робели перед ними. И как-то так чувствовали, что надо, ну, нам... дотянуться до них.
Да.
Сегодня это просто смешно. Понятно, да?
Сейчас им
просто
нужно дотянуться до
так
вас.
Так же будет, абсолютно верно. Да. Так же будет, ровно так же будет с этими самыми, с программистами. Программисты будут все худо-бедно будут программистами. Ну, будут какие-то, так сказать, там шумахеры какие-то великие и так далее, программирование, понимаешь, которые будут заниматься только этим. А программировать будут абсолютно вообще все. Вот на этом следует, мне кажется, поставить точку. Все будут программировать. Какие-то гении, понимаешь, ну ты же не вызываешь, или у тебя муж может поменять прокладку там в кране?
Нет,
ну, кран потёк. Я могу.
Не я, не муж, никто не может.
Я могу. Я долбанул вот сейчас розетку, штекер.
Можете?
Штекер.
Инструмент у вас есть подходящий?
Ну, как ножик кухонный. Кухонный ножик. Я прям развинчиваю.
А у вас гроя техника, нет дома? А? Гроя или что? Знаете, техника.
Нет. Нет. Нет, у меня...
Ключи свои какие-то.
Нет, это было... Я сейчас говорю про штепсель.
Штепсель.
От бра. Бра. А,
так это
бра.
Сложно, даже электричество.
Бра в стиле Тиффани, да.
И вы не боялись, что вас ударит ток?
Нет.
Резиновая перчатка.
Сам, зачем? Я же выключил из розетки и спокойно занимался. Откуда там ток-то возьмется, дорогая? Ох, Настя. Настя, представляю, как легко произвести на тебя впечатление твоему мужу. Если он прикоснется вообще к любому проводу, просто будет теребить в руках кусочек провода. Настя в ужасе будет кричать:
«Брось,
выключил ли ты пробки? Что ты делаешь, сумасшедший? С кем ты оставишь семью?» и так далее. Настя, все это очень просто. каждый из нас постепенно станет электриком, сантехником и так далее. Правильно?
Да.
Ну и все, и хватит.
И ученым, социологом, политологом.
Да. А профессионалами остаются только гении в своих вопросах на трудный случай. Одна тема интересная. Я прочитал эту статью уже довольно в конце прошлой недели. Но все время пытался ее обсудить. Но сегодня, поскольку без темы, и ничего, кроме выступления Навального в Астрахани, нет, то я могу вам сказать, что молодежь, закончившая школу в десятых, сейчас заканчивающая школу, равнодушна к ценностям, двигавшим вперед их родителей. Они ценят комфорт, не хотят карьеры, хотят зарабатывать материальные блага, и что новое, они не рвутся увидеть мир. Очень интересно. Сатори, просветленные подростки. Я вам почитаю, ладно?
Да.
Да, смотри. Сатори, просветленные подростки. Коренным образом. Любовь безразлична, не пьют, не занимаются спортом, не хотят брендовых вещей. Им кажется смешным надевать брендовые вещи. Не ездят на машинах или редко ездят на машинах. Не пьют спиртные напитки, я говорю, не путешествуют, не влюбляются. Интересно, да?
Ну, да, да.
Японская студентка, наверное, японская студентка Мисаки из частного Токийского университета. И парень из Москвы. Рассказывают, как современная молодежь видит саму себя и свое будущее. Мисаки сразу после выпуска устроится в крупную компанию, чтобы не беспокоиться о заработке. Все, то есть, но ей плевать вообще. Просто это надо ходить, чтобы каким-то образом. Надо стараться, и все получится. Значит, проигравшие победители, говорит Мисаки, эти термины давно уже получили хождение в Японии. Победители — это те, кто сумел хорошо устроиться в жизни. А у проигравших все наоборот.
Ой, да у нас же так же. Нет?
Да, я не понимаю, что в ней удивительного в этой девушке. Я не понимаю. Представление о любви. Смотри, сейчас многие предпочитают не вступать в брак, считая, что дети и другие семейные заботы могут помешать карьере. Что думают мужчины, юноши, я не знаю. Но девушки, мои сокурсницы, не ставят больше перед собой цель непременно выйти замуж. Это в Японии. Это не значит, что они охладели к любви. Скорее, любовь утратила свое первостепенное значение. А что же первостепенно для этого поколения, не понимаю. Дальше. Они не ищут брендов. Им не нужны брендовые вещи. Модных брендов так много, что стремление приобретать их с целью выделиться потеряло смысл, говорит Мисаки. Обладание необычным и нестандартным сегодня не повышает статус.
Да, это правда.
Ну, например, это вещь, и это
век
твой...
Век изобилия, да.
Твой статус это не повысит, потому что брендов так много, что это не имеет никакого значения. Я не люблю людей, которые нарочито подчеркивают достаток. Обычно за подобными понтами ничего нет. Дальше. Самоизоляция. Характерна для этого нового поколения. Смотри. Общаться предпочитать... Нет. Секундочку. Для кого-то наоборот. Социальные сети. То есть они сидят в сетях. Такие люди не сообщают аккаунт друзьям из реального мира. Подожди. Очень интересно. То это социальное внимание. Эти люди не дружат в соцсетях с реальными людьми. Они просто пишут инкогнито таким образом, чтобы, если и когда они найдут друзей, это было полностью обезличено. Вот что интересно. Они мысли и чувства излагают письменно. Письменно. В сети. Потому что устно вообще общаться не умеют. Однако под вымышленными псевдонимами и там, где их не могут найти друзья, и не найдут друзья. То есть они вообще общаются без друзей. Они общаются с такими же лунатиками, как они, не зная, кто в действительности эти лунатики.
Втайне надеюсь, что это кто-то из личных друзей, да?
Да. Они проводят месяцы, иногда годы... Иногда и годы проводят в добровольном заточении. Еда на заказ, случайные заработки, выживание за помощь...
Это проигравшие, которые не устроились на работу.
Связь с внешним миром идет через интернет. Еда на заказ, случайные заработки, выживание за счет помощи родственников. А люди с такими привычками давно уже поставили диагноз клиническая депрессия. В общении с друзьями Я люблю говорить фразу «я хикка», говорит Павел. Павел рассказывает. Конечно, социопатии как заболевания у меня нет, но в каждой шутке есть доля шутки. Я спокойный, закрытый человек. Интроверт, хикка. Поколение онлайн. То есть они вообще не хотят действительного общения, ни подтверждения, ничего. Вот это удивительно. Может такое быть? Это поколение первым осознало, какое огромное влияние на реальную жизнь может оказывать виртуальная составляющая. Хочешь смотреть My Little Pony и писать фанфики или изучать жизнь амишей в Америке? Пожалуйста, занимайся. Всегда найдутся единомышленники. Можно даже не иметь денег для поездки. Ты найдешь тех в сети, кто достает для тебя сведения на месте. Сатори, первые дети другого мира, которые отрываются от реального и уходят в онлайн. Они вообще в офлайне путешествовать не хотят. Это бессмысленно.
Ну, да.
Потому что они сидят, у них есть онлайн-камера.
Я часть поддерживаю вот этих да. вот идей.
Вроде а я там, тоже, я тоже с огромным, а я с огромным ужасом ерунда. Думаю, что я тоже. Да. Я с огромным ужасом думаю, что я тоже.
Что, ты тоже ребенок Сатори?
Я могу, да, я ребенок Сатори. Я могу найти камеру на Мальдивах, которая сейчас в реальном времени, реальная камера на Мальдивах даст мне реальную волну, от которой будет убегать рак-отшельник. И нахрена же мне 10 часов лететь, да еще 5 из них трясет над Индийским океаном, а полтора трясет над Иранскими горами. Но зачем мне? Что, я больной на голову, что ли? Я прилечу туда опухший, больной, значит, какое-то время будет вода сходить с меня, двое суток, потому что я почему-то из-за высоты опухаю, правильно? Двое суток будет сходить вода, я буду бегать в туалет непрерывно, как идиот, потому что, значит, и все это, а для чего это нужно-то? Меня будет колбасить в воздухе, зачем?
Я не сейчас, очень понятно, зачем.
Я сейчас включаю камеру, и сейчас рак-отшельник действительно перед моими глазами, прямо перед моими глазами, рак-отшельник бежит от волны. И чего? И зачем мне все остальное тут? А?
Да.
Ну это так. 7373948. А, черт, ребята, извините, уже мы допрыгались до того, что... Ну сейчас один звонок, может быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы ребенок Сатори, я чувствую.
Нет, я не ребенок Сатори, слава богу. Но вот еще вы свяжите вот эту тему, которую говорите, с предыдущей. Так вот большинство виртуальщиков, то есть программистов, кого назвали, они такие. Они же не могут понять реальных процессов.
Да.
А любой сейчас человек, который, в общем-то, в интернете, да, ты коснулся какой-то темы, что-то разобрал, что-то посмотрел, вот, доказал, и у тебя ощущение, что ты это сделал.
А откуда вы знаете, где реальность? Может быть, реальность — это то, что видят они?
Знаете, но реальность все-таки в объективных ощущениях, физических предметах.
Они испытывают их. Они испытывают. Нет. Нет. Можно я вам скажу? Вы видите отраженный свет, но вы видите отраженный свет клетчаткой, которая у вас сетчаткой, простите, которая отправляет это в затылок и так далее. Где же эта реальность? Где реальность? В какой момент наступает реальность? Вы видите чертов отраженный свет сетчаткой, которая отправляет сигнал в затылок. И затылок вы считаете реальностью? Вы свой затылок считаете реальностью? Ваш затылок — единственная реальность? Я поздравляю вас с этой реальностью.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, давайте с вами доллар.
А мы ударение с вами где проверяем обычно?
Просто пишешь слово, а ударение пишешь потом. Слово. А. Ну, не латиница, а лучше кириллицей написать. Слово пишешь и пишешь правильное ударение, больше ничего. Да, значит, дай я посмотрю доллар. Секундочку. Курсоруб.ком 57-52-53. Мы проболтались всю прошлую неделю на 57-30, а теперь 57-53. Начинаем неделю. 67-61 по евро и 57-69 нефтица. Я должен сказать, что прошлую неделю мы начинали на 58.05, если я не ошибаюсь. Ну вот сейчас 57.70, в общем, близко. 1.17.52, главная пара. Очень хорошо, все это запоминаем и от счастья продолжаем это самое. Правильно? Ну хорошо, граффити, правильно.
Граффити. На первый...
Граффито, по-итальянски прочитай. Граффито.
Ну почему? Мы же не на итальянском, мы же по-русски говорим.
Мне плевать на русский в данном случае, потому что это слово не русское никакое. Ну, по-русски мы говорим балалайка, а здесь граффити. Граффити. Ну, граффито, граффити.
Но русскому языку
еще более свойственно граффити. Еще раз, русского языка говорит плохо. Что?
Граффити все говорят.
Мне плевать, кто как говорит. Еще раз тебе говорю. Вам я спрашиваю тебя, как читают по-итальянски.
Ну, граффито, если нацарапанный, то тогда граффито.
Граффито, граффити.
Граффито, тогда двойное F давайте будем акцентировать.
Спокойно. Значит, граффито, граффити. Правильно, если нацарапанный E.
Граффити, да.
Ну все, правильно? Да. Все, теперь отпусти свою русскость.
Не могу.
Погулять по лугам в кокошнике. Пусть твоя русскость пока наденет сарафан и погуляет по лугам в кокошнике. Ладно, пока я поговорю по-итальянски. На граффити в Академическом парке в Москве разглядели формулу наркотика. Ну, чтобы ты знала.
Я там гуляю каждый день.
Ты гуляешь? Почти. Ты гуляешь?
Я гуляю и не вижу.
А там где? Формула наркотика.
Что вы говорите, где?
Да, Академический парк в Москве.
Да, новый.
Вот, я вижу фотографию.
Между Дарвином и
фотография рисунка химической формулы на бетонной стене опубликовала пользователь Facebook Ирина Крылова. Там нарисована, утверждает Ирина Крылова, формула метамфетамина.
Ну, может, так. Кстати, там, там же академический.
Нарисовали мет. Дальше. В интервью нашей радиостанции Крылова, химик по образованию, пояснила. Кружочек – это ароматическое кольцо в профессиональной среде, обозначаемое pH. О том, что оно ароматическое, говорит его плоское расположение. Два водорода на нем не нарисованы, и это не важно. Вот боковая цепь, или иными словами, заместитель у ароматического кольца, так, как это нарисовано на стене, это боковая цепь метамфетамина. CH2CH, скобки CH3, скобки закрываются, NCH3. Исправить это можно легко, дорисовав к белому кружку между коричневым и зеленым еще один водород.
А что будет тогда?
Тогда безобидная структура получится.
Какая?
Не знаю какая. Меня... Безобидная и бессмысленная.
Обидная.
Просто. Но, как уточнила собеседница радиостанции, стена с граффити расположена между первой и вторым корпусом дома номер 11 по улице Ферсмана. Улица Ферсмана.
Да.
Да, там нарисовано метамфетамин. Пожалуйста.
Надо детям
МВД. МВД. Теперь вы у нас гоняетесь за распространением наркотиков, насколько я понимаю. Пожалуйста, отреагируйте.
Дорисуйте
придите
палочку.
Туда с огнеметом. Придите сюда с огнеметом и сожгите к чертовой матери всю эту Ферсмана. Да. А? Улицу.
И
всю
парк.
Улицу. Всю улицу.
Заодно.
А? И окружить. Парк. Окружить. Да и парк тоже. К чертовой матери. Понятно? Это очень важно. Ну что? Ну это же химик. Она смотрит, написано. Для нее.
Она не может отнести. Это как Лужин. В защите Лужина. Он везде шахматы. Помните, видел у Набокова?
Да.
Он не мог, когда в фильмах художественных, там где-то кусочком, краем была партия расставлена на доске в фильме. Он не мог не начать ее... решать, так и химики.
Прочитай мне про эту монахиню.
Монахиня написала учебник семейной жизни.
Сейчас переходим к семейной жизни, товарищи. К семейной жизни, но начнем с орального секса. Ты же не даешь мне рассказать про оральный секс. Секундочку. А как семейная жизнь? Она зиждется на двух параметрах.
Ну, давай,
семейная все, жизнь.
Начинаем.
Семейная
первое,
жизнь
по
стоит...
пилому человека.
Нет, первое. На чем зиждется семейная жизнь?
И вакцина.
На имитации оргазма со стороны женщины и на оральном сексе. Все, два основания семейной жизни. А значит, зачем? А? Поехали
дальше. Ну, рассказывайте новости.
Сейчас.
Раннее
Вот чему надо учить детей. Ну, хорошо. Секундочку. Значит, про оральный секс. Ученые. Оральный секс опасен для мужчин. Для мужчин. В каком смысле?
Да.
Никогда ему делают оральный секс, ага. А он субъект орального секса.
А наоборот.
А когда он... Нет. Никогда он объект, а когда он субъект. Американские ученые назвали главную опасность орального секса для мужчин. У курящих мужчин курящие... Хана вам! Ой, господи, как я рад!
Старые пепельницы, ну да.
Так, 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 так. Вы приехали, братцы. Вот так вот. У курящих мужчин, если у них было 5 и более партнеров по оральному сексу... Почему партнеров? Партнерш. Партнерш. Имеется в виду же папилломавирус.
Потому что в английском нет разницы между мужчинами.
Но это очень важно. Нет, но очень важно здесь. Важно, что партнеры не вредны. Можете друг другу делать, пожалуйста. Женщина, главное несет
беду. Почему? От женщины,
беду.
Да.
Я объясню, почему. Нет. Я объясню, почему. Потому что у женщины в этой полости, которую мы понимаем, но не называем, в полости, у нее содержится папилломавирус. Ха-ха. И мужчина его втягивает в себя.
Не-не-не-не-не, это какая-то ошибка, потому что главный провокатор рака шейки матки у женщин, это как раз вот этот папилломавирус, который они получают от мужчин, которым мужчинам ничего там, когда вот там, а когда у женщин, то сразу начинается рак шейки матки. Значит, он у мужчин тоже содержится. Мы точно знаем, что папиллом оттуда.
Он переносчик, он из пещеры в пещеру переносит папилломавирус.
Нет, не из пещеры в другую. Пещеру,
нет, из одной пещеры.
Вот он может заболеть.
Из одной пещеры в другую он переносит вирус.
Поэтому
мужчина.
Говорят, партнер.
Где партнер?
Говорят. Не обязательно партнерша. Вот все, я вот все поняла, например. Теперь что-то, я, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Нет.
Подожди. Не мути.
За прививку можно пойти сделать.
Ты мутишь, подожди, не мути. Значит, я тебе объясняю. Мужчина ничего не... Мужчина безвреден. Он просто таскает, как лопата безвредна.
Но
лопата.
Ему же вредно. Сказать?
Можно сказать? Ничего ему не вредно. Ему вредно, когда во рту. Тебе десятый раз говорю. А когда на лопате он переносит, например, условно говоря, у меня на одной грядке земли много насыпали. Много. Я переношу на другую грядку. Я лопату подцепил черной земли, перенес на другую грядку. Так и мужчина из одной пещеры в другую перетаскивает папилломавирус. Но да. Ему-то ничего от этого. Лопатит, да. Лопатит-то неплохо.
Так мы начали с того,
ну, лопата-то
что...
Ну лопата-то что? Лопата...
Оральный...
Стоп, остановись.
Да.
Значит, поскольку в пещере находится вот этот папилломавирус, да. Это плохо. Дальше. У курящих мужчин, если у них было 5 и более партнерш по оральному сексу...
Вот это жизнь, да?
Самый высокий риск развития опухолей, рака головы и шеи. Что ж головы? Ухо, что ли, отпадет?
Ну пусть. Любые мягкие ткани головы, наверное.
Да мы оба уха отдадим за это дело.
А? Селится там где-то.
Да мы, пожалуйста, нос, пожалуйста, пусть отвалится, не проблема. Риск формирования опухоли так, существенно ниже у некурящих и тех, кто имел, и у тех, кто имел менее 5 партнеров, партнерш в оральном сексе. Ученые обнаружили уверенную... Да, уже на женщин это не действует почему-то, я не знаю почему. Ученые обнаружили... Я не знаю, почему на женщин это не действует.
Что это?
Если на лесбиянок это не действует. Это правило не действует на лесбиянок, не распространяется. Mm. Дальше. Ученые обнаружили уверенную прямую связь между числом партнеров по оральному сексу и риском возникновения опухолей головы и шеи. К подобным выводам ученые пришли, проанализировав данные... 13 089 человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании. Опухоль вызывает один из видов папилломавируса человека, ПВЧ. Эксперты предполагают, что в США темпы заболевания раком головы и шеи... Что это за рак головы и шеи, я не понимаю? Какой рак?
А что да, за они рак? Же разные бывают.
Ну что за рак головы и шеи? Это рак головного мозга. Чего это рак?
Чего угодно.
Догонит. Смотрите. Да. Рак головы и шеи догонит
как
показатели.
Повезет.
Она не дает мне говорить. Рак головы и шеи догонит показатели по раку шейки матки к 2020 году. То есть все, уже мы в канун того, что.
У женщин шейка матки, а у мужчин настоящий шейк.
Голова. В США на новое образование полости рта, связанное с папилломавирусом человека, приходят столько-то случаев, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и все. Значит, все рассказали. Мы не должны заниматься этим самым оральным сексом с более чем 5 женщинами, когда мы вдобавок курящие.
Но главное не курить, да.
А если интервал, например, условно говоря, делать интервал между двумя женщинами, например, там, я не знаю, 30 лет, 40 лет, 50 лет. С одной, например, 20, а с другой 70. То что, будет считаться, что их две или 50, ну какой-то есть санитарный период?
Да. Еще можно делать интервал между сигаретами тоже.
Пореже курить.
Раз в год.
А Гурген курит? Гурген нам звонит, но он курит. Он курит.
Гурген курит, не может быть.
Да, Гурген курит. Слушай, давай проведем голосование. Вы, узнав о том, здесь мы начнем с оборота, что плохо для предложения, но хорошо для голосования. Узнав о том, что оральный секс... Кунилингус, давай назовем своими именами. Узнав о том, что кунилингус может привести вас к онкозаболеванию, вы, тем не менее, продолжите им заниматься. Вот и все. Точка. Поехали. Узнав о том, что кунилингус может привести вас к онкозаболеванию, вы, тем не менее, продолжите им заниматься. 134-21-35, да, 134-21-36, постережитесь. 134-21-35. Да, вы все равно продолжите им заниматься. Все, плевать. Черт с ним. Да что? Нет, 134-21-35. Рак так рак. Ну что теперь делать? Ну, да, 134-21-35. Нет, вы постережетесь. Все-таки лучше пожить. Лучше пожить. Правильно?
Голосование, наверное, у нас взрывообразный характер.
Ну, взрывообразный, но 78% продолжат заниматься, несмотря на онкозаболевание. Ну, вот преданные люди. Вот преданные. Куни преданные, я бы сказал. Это самое. 71%. 71%. 72%. Я думаю, что нам не надо слишком долго держать это голосование. Да. Хотя мы голосуем все еще меньше минуты. Но данные примерно одни и те же. Я останавливаю это голосование. Узнав о том... Ты записала четкий вопрос?
Да.
Узнав о том, что кунилингус вероятно приведет вас к онкозаболеванию, вы, тем не менее, продолжите им заниматься. Вы все-таки продолжите им заниматься. 72%. Вы теперь поостережетесь. 28%. Я знаю, что все собираются сказать что-то, какую-то скабрезность. Вы не можете... Вы знаете, в чем дело? Разница между врачом и вами. Я обращаюсь к слушателям. Врач — это я. Врач, доктор. Доктор... Опять начинаете. Помнишь анекдот про Мединского последний? Доктор.
Читала.
Да-да-да. Значит, а доктор, как я, и Мединский, мы два доктора, значит, доктор говорит обо всем практически на латыни. Таким образом, что это полностью лишено похабщины. Вот в моих словах.
Конечно.
А в словах слушателей может возникнуть похабщина. Поэтому мы не дадим им высказаться. Не чтобы надо, не было никакой похабщины. Поехали дальше. Давай, Настя, рассказывай что мне про семейную жизнь. Про бал Татлера, это вчера
было. Про бал и Татлера, а сейчас в Оттаве какой-то бал.
Вот тебе. Ага, скажи мне, что Татлер?
А вчера... там Баженарынская. Я знаю, что Баженарынская искала себе парикмахера, чтобы сделать торт на голове. Больше это ее слова.
Я видел Женю Милову, которая писала, что она, наверное, не пойдет. И поэтому фотографировалась в своем прошлогоднем платье, на котором она в прошлом году ходила на бал Татлера.
А вы когда-нибудь бывали на бал? Давайте поговорим о балах. Нет. Мне кажется, я когда вижу эти фотографии, мне так неудобно делать.
Нет. Я людей, только помню, там, но... я только помню первый бал Наташи Ростовой.
Ну, так, но это же, на самом деле, все отсылка именно к этому.
Да.
И тут мы приходим к статье о мемах.
Наташа Ростова совсем молодая, юная еще. И все это перед этим дурочка полная, которая в оранжерее, ты помнишь, заставляет Бориса, своего кузена Бориса, целовать куклу. Ты помнишь это?
Да,
эротический,
смутно.
Эротический момент. Нет,
уже почти забыл, будучи, Сергей, если
будучи бы совсем молодой. Напомнили. Ну, я умоляю, это все надо помнят. Все это... Ну, а что? Ну, вы не хотите перечитать «Войну и мир»? Нет. Она приносит кузену куклу в оранжерею и просит его поцеловать.
А зачем?
Чтобы посмотреть, как он, взрослый мужчина, поцелует девочку, куклу.
Робота.
Девочку-робота, да. И представить, что кузен целует и ее. И ее, конечно. Она увлечена этой мыслью. И интересно, как это все происходит между мужчиной и женщиной. И потом она идет на бал. Ну ладно, все. Наплевать на все это. Давай про монахиню рассказывай.
Ну давайте.
Монахиня написала учебник чего?
Семейной жизни.
Ну все.
Не монашеской жизни, а семейной. Ну ничего.
Да, что?
А, в учебнике говорится о главенстве мужа и женщине как хранительнице очага. То есть муж главенствует, а женщина-хранительница. Вот, это же мне вспоминается масса сказок. Вот
ты меня Я падаю.
Да-да-да, это МК пишет такие подзаголовки.
Можно скажу? Можно?
Да.
Ты читаешь, смотри. Глава Ассоциации родительских комитетов и сообщества Ольга Литкова рассказала коммерсанту, а ты читаешь на МК.
А мы открыли московский комсомолец.
А вообще ты, мамочка, не прочитаешь это прямо в «Коммерсанте». Ну. Если это... Ну, можно открыла. Дурацкий вопрос? Семейные ценности, давай берем «Коммерсант».
Так это же ваша же статья, что которую вы сегодня, ну, тоже...
Я ее заверстал.
Мы с вами обменивались ею.
Я ее заверстал, да. Слушайте, значит, решение рассмотреть возможность включить курс «Нравственные основы семейной жизни» в обязательную школьную программу и в Миноборнауке приняли по итогам встречи замминистра образования с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ. В целом наша инициатива воспринята положительно. Это курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни». По замыслу авторов, он позволит школьникам освоить систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре. Знаешь, у нас главная семейная ценность, насколько мне известно, простите.
Легкость отношений.
Легкость отношений и развод через год более чем половины браков.
Тебе не нравится, что я пью?
Да, да. Нет, я можно скажу? У нас есть нравственные основы брака, а именно через год более половины браков должны распасться.
Ради ребеночка.
Мы страна, где брак... самый ничтожный институт в обществе из стран, которые мне известны. Я просто не знаю, как там в Уганде. Честное слово, не знаю. Но я знаю вот те страны, которые я знаю. Отношение к браку как к самому ничтожному институту общества. И это, конечно, Россия. Здесь больше половины браков распадается через год. И мы, кстати говоря, мировые рекордсмены, если не изменяет память, нет? Мы одни из мировых рекордсменов по пренебрежению к браку. Так что, о каком браке мы сейчас говорим? Смешно. Так, приводит к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи. Базовые ценности. А как же она может возникнуть, если они все равно разведутся сразу? Разработчики курса, екатеринбургский священник.
Со вторым мужем уже обычно ничего.
Со вторым получше, да?
Ну, я так понимаю, вот вся история. Если проанализировать большие данные, то после вот этого первого неудачного брака обычно следует второй, который покрепче уже.
Покрепче. А третий еще крепче.
А третий совсем уже деваться некуда.
Да. Разработчики, а каждому мужу надо родить двойню? Двух?
В смысле двух.
Ну, а как привязать его, чтобы у него...
Привязать? По-моему, это дети, как часто известно, бывают...
Нет, женщины ошибочно думают, что дети привязывают мужчин.
На самом деле, они портят жизнь.
Это и есть повод сбежать для большинства. Разработчики курса. Екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского секундочку, женского монастыря Нина Крыгина. Впервые... Значит, сейчас курс преподается уже или в рамках других предметов, как, например, обществознание, или факультативно, в том числе за счет классных часов. Школьное образование — это некий костыль. Что это? Почему они так решили? А, это РПЦ пишет. Секундочку. РПЦ считает, что школьное образование — это некий костыль. Очень интересно. Школьное образование — это некий костыль, который дается родителям. А, это дается родителям костыль.
Ну да, вместо родителей они рассказывают.
Все-таки у них образный язык 19 или 17 века какого-то. Я вообще не понимаю, что это значит. Костыль. Это знаешь что?
Да.
Это железная хрень, которую вбивают в шпалу, чтобы приколотить рельс.
Ну так это же то же самое. Мы-то про инвалидов больше, когда думаем. Когда
а что, родители инвалиды?
Но у них же нет времени заниматься детьми.
Школьное образование — это некий костыль. Костыль — это такая огромная железная хрень, которую молотами вбивают в рельсу, чтобы к шпале приколотить. Понимаешь? Костыль. Интересно. Которая дается родителям, дается родителям, чтобы они убили детей. Нет, а для чего это?
Зачем?
Подготовить взрослую жизнь. Ты сама, ты что думаешь по этому поводу? Давай, рассказывай. Рассказывай.
Мне кажется, это...
Рассказывай. Старшеклассники.
Да. Они так мало об этом думают, и ничто не сможет их, мне кажется, как-то вообще настроить ни на что, действительно. Кроме примера родителей, которые у них есть перед глазами, вот он, все.
И монахиня написала учебник.
А может быть, наоборот, надо ставить эти вопросы, чтобы каждый для себя их сразу там начал задумываться, решать, и потом уже в готовой ситуации такой раз, а я уже об этом подумал.
В каком возрасте у тебя, Анастасия, создалась некая модель жизни общества в семейном круге? Вот же условно
в 10 годам, мне кажется, оно уже было к 12 сформировано. Это представление с тех пор не менялось никогда.
Мы знаем, что это мама, мы знаем, что это папа, мы знаем, что это.
Мы знаем, нет, это как бы оно не такое однозначное, то есть мы сразу знаем уже, что многовариантные есть вещи, да. Потому что ты же не только, ты же видишь еще вокруг, там, что происходит.
Мы примерно понимаем, что папа, может быть, в воскресенье выгоняет маму с кухни и делает какой-то невероятной красоты борщ, или, наоборот, готовит мясо. Папа.
Да нет, это вот все какие-то бытовые примеры, это как раз понятно, что...
Но, как правило, он этого не делает, это все делает бабушка.
Да, но вообще о том, как бы нужно, там, не нужно. Нет, поведение, речь идет же о поведении вообще, как встречаться с кем, когда, с какой целью, не знаю.
Как можно старшеклассника научить? Чему бы то ни
или
было.
Или принимать решение.
По учебнику монашки, объясни мне. Монашки, которой нет семьи, ку-ку. Как она может тебе рассказать про семью, которую она не знает, что это значит?
У нее же есть слово Божие, она знает.
Не знает она. Она не знает. Она тебе рассказывает о том, чего у нее нет и не было, и все. Она монашка, ку-ку.
Но
понимаешь,
ей не
в чем дело?
Она стоит
перед иконой и пахнет ладаном. Как она тебе может рассказать про семью? Мама, расскажи
тут
мне сейчас.
Мы возвращаемся к статье, которую я
Давайте
вчера
спрашивать
вам...
у всех, кто никогда ничего не делал. Например, плаванию должен учить горец, который вообще не видел воды, например, никогда в жизни. Правильно я говорю? Нет? Наоборот, сказать, там, еще чему-то. Ребят, вы что, ребят, с ума посходили, что ли? Они учат те, кто вообще не бум-бум. Что это такое? Нравственные основы семейной жизни. Будет преподавать, учебник тебе писать. Мадам, которая Нина Крыгина, монахиня Среднеуральского женского монастыря. Чё?
Ну, да.
Она кто с точки зрения семейной жизни? Сколько? Мне кажется, учебник должна писать женщина, которая была хотя бы 5 раз замужем. 5 раз замужем. Которая извлекла какой-то урок, который можно рассказать, что чего. Понимаешь, о чем я говорю?
Конечно. Но ведь все равно этот учебник никакой не поможет решить человеку спустя там какое-то время после того, как брак уже катится, например, расходиться ему или нет. Но это
поздно,
же вообще,
да, поздно,
это
поздно.
Же поздно.
Учебник очень надо много, я тебе хочу сказать. Извините, пожалуйста, все, кто нам звонит. Я думаю, что к этой теме следует вернуться, потому что у меня очень много звонков, слушатели звонят, но у нас осталось 20 секунд. Ребят, вы знаете, что я раб верстки, я раб этой самой, тайминга, да? Вот сейчас у меня просто осталось 10 секунд, поэтому, извините, пожалуйста, давайте так. После новостей и рекламы заходим с этой темы. Договорились? Все. Тема. Созидание крепкой, многодетной, счастливой семьи, преподавание старшеклассникам. Новые семейные ценности будет предмет в старших классах. Новости. Ты поймешь, я ищу, например, сейчас, секундочку, село Кутырлы. Это у нас в Омске, между прочим. Так это рядом с Омском. Кутырлы, ку-ку, ребята, это рядом с Омском. Наше омское село. Ты знаешь, что я из Омска?
Угу.
А?
Конечно.
Не говори об этом с грустью. Мы, омцы, гордимся. Это по эту сторону Иртыша, не нашу. Мы любим больше правую сторону Иртыша. Потому что ты знаешь, откуда я, да? С Чкаловского, с улицы Пархоменко. Вот, это самое. Я с Чкаловского поселка, с завода «Полет». Я с завода «Полет». А село Кутырлы... Оно в сторону сюда на запад, но и в то же время, очень парадоксально, на запад, в сторону Казахстана. То есть на запад от Омска находится, как ни странно, Казахстан, ты будешь смеяться. Ну, там выступает кусок. Значит, жительница Омской области в Кутырлы должна была поехать забирать на скорой помощи родителей. Отцу стало плохо, открылось внутреннее кровотечение. Понадобилась срочная госпитализация. Сказали ей в Омске, это в ГОМСке, что если она заплатит за бензин и купит бензин и заправит машину, то они поедут. Если она не заправит машину, ну, мне кажется, законное требование, да?
Да.
Ну, а на чем они поедут? Что, на
духе? Мы вот об этом не задумываемся, они
заправляются
за свой счет, да.
Да. Итоги, родители заплатили 500 рублей, чтобы на 500 рублей залить бензин. Представляешь уровень нищеты? Чтобы ты понимала, уровень нищеты. А заплатили 500 рублей за бензин. За бензин.
Это еще...
Залили 500 рублей.
Это еще с походом, потому что... С походом. Считайте...
Отца доставили в больницу. В больнице нет шприцев, нет лекарств, нет врачей. Вообще. А, там, в Кутерлах. В Кутерлах нет ни шприцев, ни лекарств, ни врачей. Вообще ничего. А поэтому перетащили... Это флэш Сибирия. Поэтому перетащили в Омск... Где есть что-то одно из трех. То ли лекарства, то ли врачи, то ли шприцы. Что-то одно из трех всегда появляется. Раз есть врач, но нет шприца и лекарства. Потом бамс, есть лекарство, нет шприца и врача. И так далее. Значит, есть шприц, наконец, слава тебе, Господи. Нет ни лекарства, ни врача. Понятно, да? Но есть бензин, но за 500 рублей. Но это Россия, 21 век. Россия, великая держава, как тебе хорошо известно, которая что-то такое там пуляет, новые ракеты создает, наземного, морского базирования.
Вот Мексика нашими самолетами заинтересовалась.
Мексика заинтересовалась, да, да, абсолютно. Конечно, конечно. Мы великая держава. Поэтому в Кутерлах, Омской области, это рядом с Омском, чтобы вы понимали, рядом с Омском.
Там просто легко умереть.
Там умереть плохо, легче, чем жить. Легче, чем жить. Вот и все. Да. Поехали дальше. Что, мне Кутерлы, что ли, звонят? Вот этот человек из Кутерлов, пожалуйста. Вот так. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы из Кутерлов?
К сожалению, нет, из города Королева.
Ага.
Вот такой вопрос к вам хочу давно
задать. Как можно задать мне вопрос? Ведь я веду передачу, и я задаю вопросы.
Ладно,
спасибо. 7373948. Как странно, правда же? Как будто здесь пресс-конференция. Нет, вы что-то путаете. Значит, смотрите, я хотел вернуться к основам нравственным, основам семейной жизни. Значит, вероятно, в старших классах школы введут обязательный предмет нравственные основы семейной жизни. На этом настаивает Русская Православная Церковь.
У меня идея.
Представитель РПЦ, да.
А вдруг это просто другое название? Сексуальному воспитанию как раз, которое так нужно нам всем, скорее, в школу, с которым мы как бы боремся, а на самом деле мы то же самое вводим, потому что просвещение необходимо, это понимают абсолютно все, там же тоже не глупые люди в церкви. Вот эта вот история, да, там про интимные зоны, про предохранение, про охранение своего личного пространства, которым у нас никто не занимается, родителям неприлично об этом говорить с детьми, дома никто об этом не говорит. Yeah. Вот про это, про все, про согласие и так далее, про это никто не рассказывает. Может быть, там будут об этом говорить? О том, потому что вопросы разводиться, да, или не разводиться, да, когда отношения пишут, прискучили.
Пишут, это... архаичные люди. Архаичные люди. Если они тебе будут говорить, ох ты гой, еси личное пространство. Что они тебе напишут про личное пространство, дорогая моя? Это современные вещи 21-20 века. 20-21 века. Личное пространство, согласие, слово «нет», что означает и так далее, да? Да. Значит, это все современные вещи. А нравственная основа семейной жизни пишет священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина Крыгина. Мало что она монахиня, она еще из Челябинска. Ну, что она может, ну, в хорошем смысле. Притом, к моему огромному уважению к монахине Нине. Монахиня Нина, сестра. Честное слово, дико уважаю. Ну, пожалуйста, ну, не надо, кстати, не надо писать ничего. Можно вы ничего не будете писать, а? Она уже написала. Книгу, которую все старшеклассники будут изучать. Понятно, что я сейчас сказал? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. В старших классах, где они замученные, идут с ЕГЭ,
да,
ни копейки времени нет, близко даже, заниматься хренью, и вот это начинается.
Вы знаете, безусловно смешно, когда люди, один из которых дал точно безбрачие, пишут подобное руководство.
Да.
Но точно так же смешно будет подобное руководство читать в исполнении какого-нибудь мужчины, который пятый раз жена.
Неправда, он извлекает какой-то опыт. Он говорит, еще образочек, безусловно, и уже вообще наладилось.
Не то, что мы хотели бы преподать своим детям, я уверен в этом.
Я вообще считаю, в каком возрасте вы сформировали ваше понимание нравственных основ семейной жизни? Вот вы лично. Понимаете, что к ним в 15 и 16 лет, 17, пристанут с тем, чтобы они вместо ЕГЭ изучали писание монашки? Вы понимаете это или нет? Я себя помню в 15 лет. 15 лет. Большая любовь. Марина Черикашвили.
Ну, вы же не собирали за нее?
Кахетинский папа у нее был. Кахетинский папа. Мама блондинка.
А я вот нашла страничку на ВКонтакте этой монахини, да. Решила почитать, посмотреть. Ничего. Ну вот.
Нина Крыгина.
Но тут, правда, цитата она читает из нее, лекции, из лекции. Дорогая. Да, она читает лекции.
Найди мне на YouTube ее, хватит.
Ну
давай.
Вот она, да что YouTube, что? Пожалуйста. Да.
Нет, что мне, ну
вот
давай.
Вот звук, фильм, ну, «Обитель давай. Веры и любви». Ну это фильм, подождите.
Да не надо, говорит. мне нужны цитаты. Мне нужны цитаты. Чему она будет учить людей? Найди мне выступление, дорогуша. Ну, просто открой YouTube. Господи, что за скандальная женщина? Она постоянно пытается... Это самое, вот, наверное, в хорошем
вот
смысле.
Вот ну, час давай. Внутри.
Учебный отдел представляет. Что именно? Что именно?
Пускай что именно? Эксперимент.
Нравственный. Вот. О, вот шарахнули. Есть. Шарахнули. И все.
Ну, сейчас тихо, начинает слайд-шоу.
Тихо.
А звук где?
Не знаю. Вот. Дети. Безнравственные дети. Сначала они безнравственные, но они представляют собой некую целину еще. Семя нравственности не посеяно.
А она, кстати, это Нина Крыгина, не такая старая.
Разработан новый учебный курс, он называется «Нравственные основы семейной жизни». Этот курс, он предназначен для старшеклассников. Он будет двухгодичный, или 10-11 класса.
10-11 класс, конечно, им нечего-то делать в 10-11 классе.
Перематываем?
Да, нет, дай мне Нину Крыгину. Да, стой!
Да.
Стой, не трогай. Ой. Значит, так я вот должен найти, стоит. А? Путь женщины к счастью. Вот ее лекция. Тихо, не трожь меня. Ты меня не того. Значит, сейчас. Нина Крыгина. Путь женщины к счастью. Она опытный человек. Она пациентов лечит.
Мы, кстати, не знаем, какая у нее была
жизнь. Это предательство. После этого личная жизнь у нее никак не складывается. Встречается мужчина, но как дело доходит до свадьбы, все растворяется в пустоту. То есть они исчезают, она остается разбитого.
Мужчины исчезают, мужчины. Видишь, она уже допускает мужчин во множественном числе. Ку-ку, это уже хорошо. Это уже гэнг-бэнг какой-то, правильно?
Это несчастье своего.
Все, и все потихонечку исчезают.
Несчастья. Я хочу быть счастливой. Что мне для этого сделать? Почему она сказала замечательную фразу? Она сказала так, что я обращалась к психологам. Они говорили очень много правильных вещей. Но у меня осталось ощущение, что их теория сама по себе, а жизнь сама по себе. Они мне ничего не дали для того, чтобы я стала счастливой.
Надо двигаться к выводам, мать.
Где рецепт?
И она пришла...
Где выводы?
В монастырь. Она пришла для того, чтобы спросить у священника в итоге, что она делает не так в жизни.
И что же?
Вот мне хотелось бы поговорить именно с этими женщинами, которые думают.
Ответ дай, господи.
Да, она сама не нашла еще ответ.
По течению.
Она ищет
ответ. Мы же знаем, что...
Бездумно совершенно.
Тихо, я его перелистнул.
Я в жертву. Добровольно пошел на крестные страдания и на смерть.
А, Христос.
И нашего ради спасения. Это путь Христа и путь тех, кто идет вслед за Ним.
Так.
И здесь нужно вернуться к началу нашего разговора, где речь шла о выборе жизненного пути. Пути самореализации, самоактуализации или пути отречения от себя и следования за Христом. На первом пути от человека не требуется никаких жертв. Так. Там разве что он сам может стать таковой, если его «я» с разбегу натолкнется на другого неслабого самореализатора. На другом, ином, протаренном для нас Спасителем пути, так. Мы призваны пожертвовать всем ради собственного спасения и жизни вечной.
Мать, это другое. Это
будь то мужчина или
это пропаганда.
Женщина,
это пропаганда, надо скорее выключить. Это пропаганда. Сейчас атеисты позвонят, скажут, мама, нас грузит.
А вы, Сергей, смотрели в окно в школе когда-нибудь?
Где? Когда?
В окно в школе. Ну, когда идет урок, а вы такой в окно
да смотрите. Да убоится жена мужа своего.
Вот я сейчас вспомнила это чувство. Мне сейчас так захотелось. Я так отвернула голову в сторону и так сидишь и думаешь, когда же она...
Нет, это страшно. Нет, сейчас шла пропаганда, товарищи считают, что мы ничего такого не делали. Нет. Все, ну, в смысле, в хорошем смысле. Сейчас, вот это кто? Вот это кто?
Это Хоркина.
Же... Хоркина, пожалуйста. Да, гимнастка Хоркина. Очень симпатичная женщина. А, это самое. Я, знаешь, что пытаюсь понять? Я пытаюсь понять, тут мне про ипотеку толкают. Здесь же у меня есть Крыгина, это Нина Крыгина, она уже у меня есть, которая не критикует Хоркину, а она делает пропаганду. Тихо, сейчас, Секунду. Ну почему у меня нет звука, я не понимаю.
А он не воспроизводит.
А вот. А все время Хоркина, фотография Хоркина, причем не там, где она показывает сиськи, а здесь она одетая. Хоркина есть сиськами, очень хорошая.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да.
Мы рады нашей новой встрече с вами. Снова в кругу семьи начинает свою передачу. И сегодня...
Это та же самая Нина Крыгина, товарищи.
Не может быть. Которая...
Да!
Которую недавно, ну, я не знаю. Мы рассматривали.
Может и нет.
Это взаимоотношения между...
Казалось бы, семья создается вот, не для войны, а для любви,
она
для
как
мира,
эксперт.
Для единения.
Да.
Но вот проходит какое-то время и встает вопрос. Мужчина начинает сталкиваться с тем, что женщина не та, которая была до брака, не та вот нежная, любящая, робкая, а она вдруг становится очень деловой, порой даже агрессивной.
Во-во.
И женщина смотрит на своего мужа и тоже удивляется. До этого был такой внимательный, такой заботливый.
Точно.
Такой вот и любое действие старается опередить, и цветок подарить, и помочь, поможет сумку поднести. А тут лег на диван,
нет, он же
смотрит телевизор, и вроде как...
Это же было для чего-то. Нет.
И вот получается такое, что она недовольна, он недоволен. Мужчина спрашивает, что делать, как из нее все-таки женщину-то воспитать, жену, хозяйку. А жена смотрит на мужа и тоже задает вопрос, разве это глава семьи? Ну что делать? Да. Почему вот такая вот мешанина в семье?
Ужас.
Почему получается, что мужчина уже не один раз, я слышал, задает этот вопрос?
Так что же, говори уже, ну, Господи, помимо. И тогда курочка снесла яичко.
Нет, никакого,
и в конце курочка
Сергей.
Снесла яичко. Не простое, а
это
золотое.
Просто констатация.
Чтобы в семье что-то изменилось, а она все идет наперекор. Что делать?
Что делать-то?
Так вот, многие мужчины приходят к тому, что они начинают действовать очень жестко, а потом начинают сами же от этого страдать. И вот эту передачу, которую сегодня мы решили записать, я условно для себя назвала так, да боится жена мужа своего.
Так.
Что стоит за этой фразой? И как правильно себя вести, и как правильно ее понимать?
Девок с 15 лет, с 15 лет будут учить бояться мужа своего. Это может и правильно. Видишь, что она говорит? Вот это автор учебника. Что девок будут 15 лет уже учить, что они боялись мужа своего.
Очень высокий процент развития.
Что он даже не должен правой рукой ее бить, ни левой никакой не должен бить. Просто она боится сразу изначально.
Стали исследовать те семьи, которые не разводятся, а все-таки еще живут, сохраняют свое единство.
Все-таки еще живут.
Несмотря
на абсурдность этого.
Существуют физические законы, например, как закон земного тяготения. Смотрите, что было написано в Бытии.
Да,
есть такие строки. Рече Господь Бог, недобро быть и человеку единому. Сотворю ему помощницу по нему.
Помощницу.
То есть жена первоначально была задумана как помощница мужа.
Я так и знал.
Если почитать, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, он очень четко прописал.
Слушай, наизусть учи.
Он сказал так: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж».
Вот так.
То есть все очень четко прописано. Какое должно быть распределение в семье? Кто должен быть глава? Главой в семье должен быть муж. А жена кем? А жена должна быть ему помощницей.
Ведьмы вы, пляшете у нас на шею, сели и пляшете. Вот как надо.
Помощницы, понимаете, не наставницей заблудших, не учительницей с указкой, которая стоит рядом с двоечником, неудачником,
так.
А именно помощницей. Потому
я
что, когда разговариваю со многими вот мужчинами, которые испытывают боль за свой брак,
да.
Их как раз-таки и мучает вот эта вот позиция женщины, когда она считает, что она абсолютно права, а он двоечник, он ничего не понимает.
О, тварюги-то. А? Змеюки. Гадюки подколодные. А? Змеи подколодные.
Делать вид, что помогаешь, когда он двоечник.
Да, да. А на самом деле помощница, а еще лучше рабыня. Рабыня должна гордое имя рабыни нести, понимаешь, гордое имя. И все.
С Богом они приближаются друг к другу. Понятно? И с каждым годом может наступать все больше и больше единения, все больше и больше понимания друг друга.
Она с Урала, понятно, поэтому у нее такой русский язык, нормально. Она с Урала. Больше и больше. Больше и больше, больше и больше. И потом все.
Ну ничего.
Пойдет любовь. Закончить я хотела бы вот
потом придет любовь, понятно? Все,
да,
скажем,
Франц уже ближе к земле,
и к 80 уже придет любовь.
Митрополит Антоний Суражский.
Стой.
О любви, о взаимоотношениях в семье, то я нашла слова очень важные
давай.
Для меня
давай.
В понимании ситуации. Я надеюсь, что, может быть, они помогут кому-то из вас.
Ну, давай.
Он говорил так, что когда мы смотрим на другого человека не глазами безразличия,
о.
Или не глазами отчуждения, а глазами любви, то мы вдруг начинаем понимать, что здесь
муж
происходит
гений.
Общение на такой глубине.
Когда... Муж гений. Вот что мы начинаем понимать. Что муж гений, и его собеседник Христос. А твой собеседник муж. Вот что она сказала. Ты слышала сейчас или нет?
Да.
Муж гений. И спалать тебе.
Меня это устраивает. Я не хочу
собеседоваться с Христом. Муженько,
мне
ты должна встречаться.
Собеседоваться.
Этому будут учить теперь 15-16-летних девок. Это очень правильно. Это очень правильно. Очень
я
правильно.
Думаю, что так будет Сергей не в коня корм. Извините меня, конечно. В таком вот виде нет.
Не пойдет, да?
Нужна новая форма
исследования. А вы верите, что этот курс будет внедрен? Ты веришь, что этот курс будет внедрен?
Нет, внедрен-то, может, он внедрен.
Нет, товарищи, я спрашиваю. Вы понимаете, что он будет внедрен, этот курс? Вы понимаете это или нет? Для меня важно это понимание. Алло, здравствуйте. Вы не думаете, что тут кто-то смеется?
Доброе утро, Михаил.
Михаил, вы понимаете, что этот курс, да, будет внедрен? Да.
Ну, ничего, не такое перемалывали. Так, и атеизм, и другое.
Классная
вот это, борьба. Вот эта пасторальная туфта, этот факультатив церковный, он существует в России уж под 1000 лет. И вот результат. 67% только официально разводов, а оставшаяся еще добрая половина просто не разводит.
67 – это в первый год.
Тупик, да. Понимаете, поэтому... Дело в том, что ничего не остается человеку, чтобы разобраться в этом, остается только культура. Великая Зинаида Гиппиус сказала пророческие стихи, четвертостишие, или как, о личности человека, когда, по-моему, так вот на память, не ведаю, восстать или покориться. Нет сил ни умереть, ни жить. Мне близок Бог. Но не могу молиться, хочу любви, но не могу любить. Вот в этом высказывании есть тот самый пророческий вопрос личности, экзистенциальной личности, которая зависит от сублимации бессознательного. Все эти психологи, классическая школа Выгодского, которая нас подводила к эффекту воспитательному, она ложная. На ней,
да.
По ней нанес удар когда-то.
Ну, хорошо, мне важно другое. Вы видели когда-нибудь в последнее время 15-16-летних девочек?
Вы задаете мне вопрос прямо в точку. Я не только видел, но просто.
Нет, не надо, не продолжайте. Подождите, значит, я... Секундочку. Им будут проповедовать сейчас, 15-летним девочкам, им будут проповедовать сейчас в обязательном классном уроке, что они помощницы мужчины, Господь создал их как помощницу и так далее.
Это полное непонимание вообще ни 20 века, ни... того, что, в общем-то, апокрифика пыталась когда-то в те времена фалоцентризма человеку подсовывать. Нет, это не, в ее речах, в этой дамочке, нет главного. Она, семейная жизнь, совершенно, оказывается, не существует таких вещей, как половая несовместимость сексуальная, так, как полигамность на уровне...
Если вы обратили внимание, она говорит, что с течением лет постепенно люди начинают приходить к любви. То есть у кого-то на это уходят, так сказать, там, 10 лет, у кого-то 40, может быть, постепенно, а потом чувствуешь,
она любишь. На самом деле...
А потом чувствуешь, что любишь.
Ну, главное вовремя исповедоваться, причащаться.
Не-не, а знаете, она на самом деле этот самый профессор психологии в Магнитогорском университете.
Ну, послушайте, у нас Мединский тоже доктор наук. Я почитал там несколько строк из его диссертации, у меня волосы дыбом встали. Ну, понятно, что он просто заплатил, и ему написали вот эти жучки. Это ужас. Пока институт диссертации не будет отменен в России, так вот и будет это продолжаться. Вот такие доктора и будут.
Ладно. 15-16-летних девочек научат смирению перед мужчиной, что мужчина с Богом общается напрямую, а ее дело ему помогать.
Культура, да, вы правы. Для того и существует культура, высокая культура. Чтобы смириться, но смириться в высоком смысле, понять, что путь человека от зловонной пеленки до смердящего савана – это трагедия человеческой души, разочарование и так далее. Вот, а не пытаться, еще раз повторюсь, вот эту пастораль внедрить. Самое страшное разочарование – это когда ты, одев розовые очки, начинаешь рассказывать диалектику на уровне актуальной современной политики вождя, понимаете?
Вас бы в министра образования, Михаил. Министр образования. Так что... Министра образования. Михаила, министра образования. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я прошу вас.
Доброе утро, Федор, Москва.
Здравствуйте, Федор. Я хотел бы без философии, если позволите, все-таки пойти на практичную сторону вопроса. У нас действительно колоссы в России, насколько мне известно, по сравнению с Европой и уж тем более по сравнению с Америкой, дикое количество разводов. Такое не встретишь ни в Америке, ни в Европе, да? То есть они существенно более нравственные люди в этом смысле, да? И существенно больше обращают внимание на скрепы, такие как семья. Европейцы и американцы. Мы, нет, не обращаем внимания. И вот для того, чтобы перебороть эту тенденцию, монахиня написала учебник, значит, который будут 15-16-летним девочкам объяснять, что они помощницы мужчины, и для этого созданы Господом.
Ну, правильно, мне тоже нравится мысль, что там...
Да, мысль-то вот. Хорошая, я говорю о продуктивности правильно. Теперь. Мысль хорошая, то вообще нет вопросов. Но насколько она привьется?
Ну, настолько есть мудрость, что жесткость по отношению к женщинам обусловлена заботой о них из-за противоречивости
культуры.
То есть не надо метаться. Помните, у нас патриархат сколько тысяч лет был, да. А затем физкультурники ходили и сверкали.
Да.
У них каша в голове, их надо опять как бы в порядок привести.
Порядок. Но до патриархата сотни тысяч лет был матриархат. То есть патриархату, наверное, десятки тысяч лет. Может быть, несколько тысяч. А может быть, десятки, может быть, несколько. Я думаю, может быть, 10 тысяч лет патриархату. Может быть, 20 или 30. А вот матриархату сотни тысяч лет. Таким образом, матриархат гораздо больший опыт.
Понятно.
Да что понятно-то? Все понятно. Матриархату больше, чем патриархату. Понимаете? Поймите. Да?
Предполагаем.
Да. Сказания, прекрасные сказания древних евреев повествуют нам о походе одного из прекрасных представителей из Ура Халдейского. Авраам, вы знаете, один из древних семитов, он начинает путешествие в составе патриархального племени, он создает его по ходу, он собирает своих родственников, и в составе патриархального племени он идет по полумесяцу такому через север в Палестину, Авраам. Это примерно 2000 лет до новой эры. То есть 4000 лет назад, примерно 4000 лет назад, Авраам в рамках патриархата ведет свое племя, небольшой род, который обрастает потом рабами, которых он тоже усыновляет, всех усыновляет и удочеряет и так далее. Значит, и все это по пути, все это идет в Палестину. Это народ, который станет евреями впоследствии, это, так сказать, древние евреи. И они, с моей точки зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения, придумывают единого Бога, да, Авраам. Придумывает единого Бога. Он начинает с ним общаться там, во сне, не во сне, всякое. Вот, и отсюда его, придуманный им единый Бог, безусловно, конечно, патриархальный. Ну, поскольку он сам патриархальный. Но матриархат ведь был дольше. Почему бы вам не обратиться к этому прекрасному опыту? В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, секундочку, в движении у нас... Москва 4 балла, все полегче стало, ребят, все едет прилично и хорошо, и только на 5 часов по циферблату я вижу плохо на МКАДе, а уже в городе хорошо, и на 12 часов по циферблату трудновато на третьем транспортном кольце в Нежке. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 октября.
Подъем!